Так, внимание. Добрый вечер, уважаемые коллеги, присутствующие. Значит, у меня по регистрации 7 человек депутатов присутствует. Кворум есть. Время 17:02. Поэтому я объявляю заседание Совета депутатов открытым. В заседании принимает участие исполняющий обязанности главы управы района Лефортово Истомин Алексей Михайлович. Присутствуют сотрудники аппарата, приглашенные по повестке дня, жители района. Как всегда, ведется онлайн-трансляция заседания, видео-аудиозапись. Переходим к рабочему процессу нашего заседания. Проект повестки дня, последний вариант, имеете. Видите, что по сравнению с разосланным вам вариантом, исключен первый вопрос в связи с отзывом главы управы района. Соответствующее письмо есть, поэтому мы этот вопрос исключили за рассмотрение, и оставшиеся размещены по порядку. Предлагаю принять повестку дня за основу. Кто за это предложение, прошу голосовать «за». Против? Воздержавшихся. Единогласно. Какие будут суждения по повестке дня? Что это самое? Добавить? Изменить?
Я хотел бы Я хотел бы добавить один вопрос, даже два вопроса. Один связан с метрополитеном, здесь гости утром, да? Один вопрос связан со шлагбаумами окружить три дома, которые находятся в Будковском метро, и строительство и так далее. И второй вопрос. Поднять вопрос с казарми на Краснокурсантского проезда с парковочными местами. Потому что я ратовал за то, чтобы не было здесь парковочных мест. Но сейчас катастрофа.
Так.
Люди ставят бесплатно. И просто не проехать людям.
В разных сетях.
Коллеги, значит, я, конечно, не понял, сути, но Александр Юрьевич обычно всегда предлагает серьезные вещи. Значит, мы дополним в разных. Те два вопроса, которые он сам сформулирует, сам доложит, потому что никто больше этим материалом не владеет. А для того, чтобы владели, нужно было заранее поднять.
Ну вот так получилось.
Все, договорились.
Договорились,
депутаты не возражают, кто за то, чтобы принять в целом повестку дня, вот с предложенным изменением, прошу голосовать. За. Против. Воздержались. Так, я надеюсь, что Романовский не голосовал не по злому умыслу, да? Не заметил. Хорошо, значит, единогласно повестка дня утверждается. Так, к рабочему процессу переходим. И по повестке дня первый вопрос. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения жилищного района Лефортово о работе учреждения за 2015 год. Слово представляется Санакоеву Вячеславу Михайловичу. Как руководитель или директор сейчас? Как руководитель государственного бюджетного учреждения, жилищник района Лефортово, города Москвы. Пожалуйста, Вячеслав Михайлович, 10 минут уложитесь?
Гораздо меньше.
Да, давайте, мы там уже поспрашиваем.
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, вам представлен краткий отчет работы любого жилищного района Лефортово за 15 год. Я бы хотел остановиться не на том, что уже ранее было сделано, а на том, какие основные задачи для себя и для своего коллектива, для своего предприятия я вижу сегодня в разрезе района. Хлопотное, конечно, это хозяйство. Сегодня все функции по содержанию эксплуатации жилищного фонда, также благоустроительные работы, касаемые всех объектов озеленения второй категории и всех дворовых территорий, возложены на любую жилищную фонду. Основная задача в этой связи мне видится, первая, например, мониторинг всего жилого фонда от фундамента до кровли и выработка всех необходимых мер и задач по каждому строению для приведения его в соответствии с требованием эксплуатируемого состояния. Это первый вопрос. Второе, что касаемо основное, для себя я вижу в этой связи, это максимальная эффективность и энергоэффективность, ресурсная эффективность наших строений и все мероприятия, которые для этого необходимо провести, для того, чтобы мы почувствовали, что и жители почувствовали, прежде всего, что он платит именно за потребленный ресурс сложного качества. Это касаемо жилых строений, а что касаемо непосредственно благотворительных работ, это поддержание созданных объектов, о которых отчете прописано, и создание новых объектов, чтобы район в этой связи и в этом направлении не стопорился, а шел вперед. И самое главное для себя, это то, чтобы наши жители, которые потребляют эту услугу, были довольны, и чтобы мы могли открыто, в полном объеме информировать их о том, что делаем, докладывать им, что мы в состоянии делать, и честно говорить о тех проблемах, которые у нас существуют, и возможно решать эти проблемы совместно. Поэтому я для экономии вашего времени готов ответить на вопросы, которые у вас есть. Постараюсь, отвечая на ваши вопросы, полно осветить те проблемы, которые у вас появились. Спасибо за внимание.
Устраивает нас такая... Мы раздали текст доклада, там действительно много это самое. Конечно. То есть мы лучше в вопросах уточним все позиции, которые нас интересуют. Хорошо, Вячеслав Михайлович, тогда от меня первый вопрос. Значит, вы отчитываетесь за 15-й год с какого периода, как в новом статусе?
Я в новом статусе 1 февраля. Само предприятие...
Нет, и предприятие с какого?
Я думаю, что оно является правопреемником и ГУИСа, и дирекции, и полный календарный год.
То есть вы не отказываетесь от всего спектра вопросов?
Не
так, когда реально, как юридическое лицо, ГБУ вступило в права?
Реально она была создана с 1 июля 2012 года, как юридическое лицо. Функции ей были переданы по эксплуатации жилого фонда и дворов территории.
Вот фонда. Это важно.
Это в октябре.
В октябре? С 1 октября?
Да, с 1 октября жилой фонд. И да. С 1 декабря это у нас дворовая территория.
Понятно. Так, это для понимания. И второй вопрос. У вас за год какая-то интегральная цифра есть? Там, допустим, убытки или прибыль, полученная учреждением?
Да, конечно, есть. У нас балансовая дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, они сопоставимы и составляют примерно по 200 миллионов рублей.
200 миллионов долг и 200 миллионов...
Да, дебиторская задолженность. Должники.
Вам да. Должны, да? Да? То есть по нулям практически, да?
Фактически даже есть определенная прибыль по условию, что все долги, которые значатся за ГБУ жилищный, 100% будет взысканы и собраны.
Это отрадно. Так, и последний вопрос от меня. Значит, численность ГБУ жилищник на 1 января 2016 года.
На 1 января 2016 года штатная численность, утвержденная штатная численность, 788 человек.
788?
Да, это доработка.
Примерно соотношение ИТР, я поставил.
54 человека это ИТР, АУ, как называемый, ага. Административный персонал, а все остальные непосредственно линейный персонал.
Линейный персонал, рабочий.
Работник, да, по местам.
Да. Штатное понятно, а
физические, чтобы было понятно,
физические лица,
работники по домам у нас порядка 300 человек, это и дворников 215.
Хорошо.
Плюс еще, скажем, механизаторов 50 человек, это вместе с водителями и работники баз.
Вот вопрос, знаете, скажите, да, может, а дворников вам хватает в наш район по домам?
Вы знаете, тут я попросил бы вашего содействия. Мы сделали расчет, у нас вот какая ситуация, у нас разделение уборки на механизированную и ручную. Да. Сделали расчет, исходя из новой выработки одного дворника, достаться 200 дворников, чтобы покрыть всю территорию ручной уборкой. Сегодня нет никакой разницы между ручной и механизированной уборкой на центрах. И, на мой взгляд, мы излишне тратим средства и время, и топливо, и зарплату наших механизаторов, когда привлекаем механизированную уборку для обработки именно дворовой территории. На мой взгляд, я постараюсь в ближайшее время обосновать это, расписать, рассчитать, вам представить и доручиться вашей поддержкой, отправить это письмо главе управы, чтобы можно было выдвинуть обращение. Нет разницы, а качество уборки, конечно, гораздо выше. Там, где необходима вам помощь механизации при обильных снегопадах и прочее, да, оно будет применяться, само собой разумеется, для ускорения процесса и его качественного, там, где необходимо будет применить.
То есть я так вас понял, что это примерно так, как было раньше.
Это примерно так.
Четыре дворника,
да, да,
дворника и плюс одна механизация зимой. Я про зиму говорю, да?
Да, ну это само собой сезонная работа. Это, да. Помимо того, что у нас с вами не просто количество дворов, но они имеют разную конфигурацию, разное покрытие и так далее. Разную возможность прохождения техники, да. Тут, конечно, приоритетно это ручная уборка. Но когда у нас есть определенные климатические условия, там обязательно, конечно, применяется механизированная, в том числе и малая механизация.
И я вот хочу уточнить, значит, и того, вы говорите, что вам бы добавить, можете назвать цифру дворника?
Да, не надо добавлять.
Не надо?
Если у нас будет добросовестный дворник, который будет 7 часов, как положено, им работать по нормам, и согласно норме выработки, то вся площадь практически 100%
покрывает. То есть вы считаете, что штатное расписание корректно и нормально отражает?
Оно корректно, но у нас сегодня есть проблема по распределению механизированной уборки и ручной. Это примерно 60-40. 60 механизированная, 40 ручная.
Но это по распоряжению правительства Москвы, да?
Да, ну, я думаю, что там была такая ситуация, когда это распоряжение выходило, когда у нас механизированная уборка была в разы дороже, чем, то есть, наоборот, дешевле, чем ручная, да. Сейчас это примерно равные цифры, и поэтому деньгам и госзаданиям не изменится, просто мы сможем реально высвободить определенную сумму средств для того, чтобы, например, эти средства направить на другие мероприятия.
Хорошо. Так, еще вопросы? Коллеги, есть?
Я просто, понимаете, как чисто к анализу. У меня вопрос анализа. Я говорю, понимаете, что я сразу думаю, где я живу, да, шестиподъездный дом, да. Солдатский, да. Там я понимаю, что два дворника, как бы, да, это может быть маловато, когда очень большие ураганы. Ну, в смысле, сугробы, там, и так далее. Машины стоят, они убирают между машинами. Когда проехала техника по дороге, она убрала все. Это красиво. Но им же дальше работать с этим.
Об этом и речь,
что
да.
Вот я про это говорю.
Да. Об этом и речь. То есть, все, я вам хотел эту мысль донести, вы сказали, что все поняли, да, вы все правильно поняли, что у каждого дома, у каждого двора свои конфигурации, своя точка, свой объем работ. Поэтому количество дворников, количество работников, естественно, распределяется по норме выработки. И, естественно, у нас разные физические возможности и разные навыки у всех наших работников. Посему, исходя из их возможностей и желаний, они могут взять и две нормы, и три нормы. Это все сказано.
Нет, не жалуйся, нас хорошо говорили. Да.
Хорошо, я прошу вас потом сформулировать более четко, какая от нас помощь нужна, для того, чтобы мы это протокольно отразили. И, конечно, вам на этапе становления нужно помогать. Так, пожалуйста, еще вопросы. Павел Михайлович.
Вопрос по реагированию на Андрея. Во-первых, основная проблема – то, что связь по телефону. Что у нас старый газовский телефон не отвечал, да? Что тот, который сейчас на сайте ГБУ жилищника, я сам лично пробовал, не дозвонишься. Вот что до этого была ситуация, то до этого посттрубку не поднимал, сейчас там линия обычно занята просто. Вот каким образом людям вызывать? То есть понятно, в ОДС есть вопрос, как через ОДС можно решить.
Понял вопрос, значит, это проблема роста становления, да, там при переходе, при функции и слиянии предприятий, функций и так далее, у нас, к сожалению, были проблемы своевременного, скажем так, заблаговременного перехода, передачи имущественных прав, в том числе и на номера телефона. Была проблема по подключению и заключению договоров на новую организацию, с МГТС и прочее, такие проблемы просто не существуют. Что касаемо безответных звонков, я, конечно, сомневаюсь, у нас все ОДС первого года были задействованы и ограждены от таких технических проблем.
Нет, давайте это нормально, на ДЭЗовский, а про ДЭЗовский номер.
А ДЭЗовские номера могли не работать. Я поэтому говорю, что ДЭЗовские номера могли не работать, потому что при передаче договора не были заключены. И до сих пор у нас проблемы с некоторыми номерами есть. Порядка 10 номеров, у нас еще не заключены договора, и они не работают.
А вот ДЭЗовскими действительно с этими записью, да?
Да, все работают, да. Все работают. Поэтому, насколько я понимаю, все мои начальники участков, они доступны, они те же самые, все номера те же самые, известны. И, по крайней мере, таких вопросов по невозможности решить какие-то вопросы, острые, оперативные, не поступало.
Так, еще вопросы у депутатов есть? Пожалуйста, Павел Михайлович, второй.
Смотрите, достаточно часто встречающийся вопрос.
Да.
по уборке, потому что очень часто бывает, что когда жалуются, ну я там к своему кварталу сталкивался, затем я жалуюсь на квартал, и снова опять тишина. И графиков уборки в большинстве подъездов нет. Я периодически и по районным проблемам хожу, и когда там газеты, например, расписание. То есть я попадаю в подъезды, ну 90% подъездов нету графиков уборки, и вопрос с их выполнением сложный. Точно так же с уборкой дворов территории. Сейчас снегом было засыпано. Тоже были жалобы. Я говорю, ну вот встреча была на Синичке, мы про парковки, Марина Борисовна присутствовала, жалобы на то, что не убирают детские площадки, она тоже имела место быть. Вот каким образом планируется решать эту проблему как системную ее составляющую?
Спасибо за вопрос, Павел Михайлович. На самом деле это не то, что проблема. Я повторяю, это были болезненные роста. У нас в начале, скажем так, января были проблемы с кадрами. Кадровые проблемы какого характера? То есть для того, чтобы я их принял на работу, мне это необходимо сегодня преодолеть множество, ну, возможно, законов, препонов, и для того, чтобы не проникали у нас на территорию люди неблагонадежные, люди, которые не имеют соответствующих документов, не имеют соответствующей истории и не подтверждающие свою благонадежность, прежде всего. Это оформление его, дополнение патента и оформление его прописка и прочее, для того, чтобы я его на законных основаниях принял на работу. В связи с этим был провал формировании кадрового состава по уборке тех же подъездов. Что касаемо второго вашего вопроса, я надеюсь, что сегодня эта проблематика решена, и практически весь состав персонала, я имею в виду рабочий персонал, он набран. Более того, скажу, что количество желающих работать в вот таких открытых, легальных, понятных для них условиях, когда он законно получает трудовую книжку, трудовой договор, два раза в месяц аванс и получку, и все вопросы, по крайней мере, прозрачные.
И есть самое главное, где жить, не в подвале?
Да, есть самое главное, где жить, в Швейне, да. Оно, как ни странно, привлекло в нашу сферу много желающих. То есть у нас дефицита в рабочих профессиях нет. И что касается второй части вашего вопроса, да, это соответствующая информация в каждом подъезде должна быть обязательно. Если она таковая отсутствует, мы проведем мониторинг обязательно, 100% эта информация будет, и житель будет знать, когда, в какое время он подъезд подлежит 100% уборке, и, соответственно, первый, второй этаж, это каждодневная уборка, само собой влажная.
Давайте, а мы с депутатом...
Что касаемо вашего вопроса по снегу, да, я, наши извинения, до конца уже отвечу. Покрытие детских площадок, которые являются резиновыми, они не подлежат уборке. Она не подлежит только, она подлежит исключительно пропитанию. Но вы обратили внимание, какие были погодные условия. Снег таял и намерзал. Если бы мы начали его колотить и утолбить и обрабатывать, мы бы принесли огромный ущерб и нанесли ущерб, и всю нашу работу, которую провели в прошлые годы, свели к нулю. То есть то покрытие, которое есть сегодня, мы бы его не сохранили. То есть по технологии оно только пропитается.
Хорошо, вот
По снегу, я приношу извинения, да. Своевременная уборка снега. Есть норматив. При выпадении снега более 10 сантиметров норма вывоза уборки снега только с объекта дорожного хозяйства 7 суток. А у нас выпал снег более 30 сантиметров. И на время в пределах там 3-4 дней. Поэтому все равно я не говорю, да, определенные неудобства всегда испытывать, когда мы не успеваем. Ну, за два дня, за три дня очистить парковочные карманы, но, к сожалению, они у нас по остаточному признаку. Тропинки пешеходные, тротуары пешеходные, проезды бездворовые, а потом уже парковочные карманы. С последующим вывозом снега. Да, там, где нет возможности его складировать. Или тот снег, который необходимо утилизировать, который подвергся обработке реагентов.
Есть такое. Все, да? Хорошо, значит, вот по вашему вопросу, одному из всей вопроса по поводу наличия графиков уборки в подъездах, давайте мы депутатам возьмем на себя это самое обязательство, бывая в домах, обращать внимание на наличие этих графиков. И вне всякого, значит, графика, вне всяких очередей, сообщаем, прямо звоним нам в аппарат, что вот был в таком-то доме, графика уборки нет, а мы будем сообщать. Пожалуйста, еще вопросы.
Вот можно, Павлович,
пожалуйста,
не вопрос,
по одному вопросу хотя бы.
У нас в доме было возгорание именно такие вот щитовой резины слела, не могли установить один раз, второй раз, и приехала потом, как говорится, как она, аварийная служба, да, но нашел возгорание. Вот именно электрик, который работает на этом участке с этим домом, и он установил, и заменили, так что спасибо большое, в короткий срок. Жители очень благодарны, просили же мне передать.
Это же работа.
Хорошо, да. Еще вопросы. Еще? Давай. Да. Последний.
Да, он достаточно большой и проблемный. По работе общедомовых приборов учета, в первую очередь по ГВС, по теплу. У нас достаточно много этих жалоб, я даже вот письмо думал, посмотрел, что истекли сроки поверки. То есть на самом деле сейчас у нас с этим очень большая проблема, потому что за счет этого идут начисления. И разница по тому, сколько перечисляется поставляющим организациям и сколько взимается с людей. Это вообще вопрос очень больно бьющий по карману. Это разница там, ну, процентов на 50 как минимум, а то где-то и в разы. Да? Вот. Поэтому вот вопрос, какой процент у нас сейчас по ДПУ полноценно работоспособным поверенным в состоянии, сколько требует там поверки, замены, ремонта. Других вопросов, какая разница по суммам и к какому сроку планируется и каким образом исправление ситуации?
Спасибо за вопрос, он очень важный. Я в начале своего доклада сказал, что да, это самый главный вопрос. Оптимизация расходов потребления на каждый дом ресурсов, в том числе теплового ресурса, который составляет львиную долю в потреблениях наших жителей. На сегодняшний день порядка 200 домах у нас есть приборы, общедомовые приборы учета. Половина из них требует проверки. На этом основании нами разработан план. Буквально вот сегодня мы этот вопрос обсуждали со своими коллегами, моими заместителями и специалистами по теплу. Так как у нас мы анализировали весь наш финансово-хозяйственную деятельность, план финансово-хозяйственной и основная доля нашей задолженности, это порядка 150 миллионов, это долги перед МАЭКом, то есть тепловиками, которые нам предоставляют тепло и подогревают нашу воду. И наш результат, ну, нашего, можно сказать, размышления таков, что действительно мы имеем возможность промониторить все наши дома, мониторить по аналогии те дома, где нет у нас приборов учета, по аналогии по своим техническим качествам и техническим параметрам, по объемам, тем, которым отапливаются, и сделать выверку, исходя из тех параметров, которые были в зимах, в разных зимах, и среднестатистическую вывесить. Там, где у нас есть нормальное потребление этого теплового ресурса, и нет перерасхода от нормативного. И соответствующие претензии выставить МОЭКу как организации, которая является сегодня балансодержателем или владельцем этих приборов учета. И надеюсь, что мы этот иск, если будет такая необходимость, нас МОЭК не услышит, и мы договоримся о том, что необходимо договариваться и необходимо списывать те выставленные счета и выставленные жителям начисления, которые они не смогут обосновать. Это важно. Это один из важнейших вопросов, который сегодня должен решать любой руководитель организации, так как все средства, которые он собирает, являются расписанными до копейки, и необходимо не перерасходовать, а наоборот их экономить и направлять на те насущные проблемы, которые в домах существуют. Уверяю вас, в наших домах очень много нерешенных вопросов, которые требуют тоже первостепенной решение. Если моя мысль вам понятна, то я еще раз просто ее локализую. Необходимо провести мониторинг. Не только того, что работало, не работало, но у нас на каждом доме паспорт энергоэффективности, и там он видит, где у нас нормальная энергоэффективность, а где у нас идет перерасход. И соответствующий анализ нам позволит понять, каков у нас средний нормативный потребление тепла и где мы теряем. И если нам МОЭК, пользуясь тем, что приборы не работают и выставляют по нагрузкам, необоснованно это делать, мы сначала претензию, а потом уже, если не выставляют нашу претензию, подадим иск. Для того, чтобы они пересчитали и нам сняли те начисления, которые они были сделаны.
Хорошо, мысль понятна.
При этом, естественно, будет перерасчет сделан населению.
Мысль понятна, значит, да. И мы следующий ваш отчет в следующем году как раз начнем, в протоколе мы запишем, что вы доложите о результатах этого мониторирования, этой работы, и каковы успехи, и что нам мешает.
Да. Попросить можно, уважаемый сенатор, чтобы, если будет необходимо, создание комиссии, чтобы...
Нет вопросов. Депутаты войдут, конечно. Мы хотим это понимать. Так. У депутатов, я думаю, пока вопросы...
Предложение, чтобы мы стоим, когда он будет составлен, чтобы нам его предоставили, чтобы могли с ним работать и подключать жителей к вот этим всем предметам.
Да, обязательно. А чтобы это не зависло, вот я это самое запишу в протоколе так, чтобы он следующий отчет начнет как раз с отчета, я думаю, это важнейшее направление работы. Так, может быть, у жителей есть вопросы? Пожалуйста, представьтесь.
Но это не только наш дом. Да, да, это да. По поводу лифтов. Обслуживание лифтов. Лифты не так давно в нашем доме. Ну, года 4, может быть. Я точно не скажу. Новые. Но они доводятся обслуживающей организацией, практика, к тому, что они просто сломаются. И последнее письмо, то, что я получила с жилинспекции, что действительно лифты, на них нельзя ездить. Они трясутся, они раскачиваются и... С грохотом ездят.
Самокатная
шесть, корпус один. Причем, мастера этой практики не приезжают. У меня зафиксировано в диспетчерской. Они не хотят приезжать. Когда у вас сломается, вот вы застрянете, ну извините, я еще жить хочу, у меня еще дети вообще-то ездят в этом лифте.
Простите, я не расслышал вашего имени.
Винокурова Татьяна Михайловна.
Спасибо.
Вот, ну в общем, и я уже писала, и последний, вот я получила вчера только ответ, что действительно лифт не соответствует тому, что он должен вообще ездить.
Хорошо, Татьяна, присаживайтесь, да, ответьте, во-первых, о соотношении вашей ответственности в этом вопросе, о принятых мерах.
Значит, ответственность, мы ведь несем полную, солидарную ответственность, само собой, чтобы безопасность и техническое состояние нашего вспомогательного хозяйства, в том числе лифтового, было на уровне безопасности первого уровня. Что касаемо практики, она у нас работает ровно с 19 ноября прошлого года. До этого она разработала Госпотис, такая организация. У нас у всех на слуху, какие были трагедии, связанные с лифтами. И лифты у нас, да, являются объектом повышенной опасности. Согласно жилищного кодекса, мы лифты не имеем права обслуживать. Мы обязаны заключить договор с сторонней специализированной организацией, которая... На это имеет право соответствующую квалификацию, соответствующие кадры. И мы первую голову что сделали после того, как не только мы по поручению правительства, но практически все лифты до единого прошли мониторинг. Выявили и определили те задачи, которые необходимо провести, и мероприятия, которые позволят их привести в эксплуатируемое состояние. План по замене лифтов работает и работал. И до этого, и дальше будут работать. Если ваши лифты были, я просто, к сожалению, не совсем владею ситуацией, когда они были пристроены, когда они были установлены, если при строительстве дома этого не было, они вновь пристроены, так я понимаю, да?
Нет, лифты были заменены.
А просто заменены?
Но, вы понимаете, то, что эта организация не может обслуживать, у них нет сотрудников, которые она обслуживает.
Давайте мы с вами не будем... ультрировать, потому что организация имеет возможность всегда, если она лицензирована и пришла работать, коль ее, к сожалению, не мы ее выбираем, потому что спецорганизация проходит свой аукцион и им нарезают их работу.
Но вы можете контролировать.
Что касаемо нашего контроля. Только за прошлый месяц, который они отработали по договору, и суммарный у них счет на 1 900 000 по всему району был, к сожалению, для них он опустился до 1 450 000. То есть мы 450 000 за каждый простой, за несвоевременную выполненную заявку с них сняли. Это наша функция, но что касаемо всех основных вопросов, да, у нас много вопросов по лифтам, много вопросов. Основные вопросы мы снимаем. А вот такие проблемы, какие у вас есть, да, мы их берем на контроль и приглашаем вместе с ними и Ростехнадзор для определения их функционального состояния, работоспособности и возможности их эксплуатации. И, естественно, дорожная карта по восстановлению или невозможность заключить, такое тоже бывает, подрезать замедленно. Дорожную карту по приведению вашего лифта в нормальное эксплуатируемое состояние. Я вам обещаю, что буквально в течение 2-3 дня мы этот вопрос решим.
Да, и так, можно
давайте мы...
После пожара лифт вообще не в состоянии ездить. Вот такая щель.
Да можно на 8 вы говорите?
Да, то 8 корпус 1, он вы... уже год они ездят в аварийном лифте.
Все, присаживайтесь. Значит, вы запишите этот адрес, я наверняка думаю, вы сейчас не готовы ответить о принятых мерах, но я вот попрошу по этой проблеме, лифтов, значит, совместно с депутатами мы готовы, значит, вот когда вы будете актировать работу этой организации подрядной, отражать их недостатки для того, чтобы помочь вам избавиться от, если они не отвечают требованиям безопасности и так далее, избавиться от этой организации. Я знаю, что вы боитесь, что-то там вам ЖКХ, департамент ЖКХ чего-то навелил. Мы ничего не боимся.
Мы тоже не боимся.
Понятно? Все. Давайте. Еще вопросы есть у жителей? Пожалуйста.
Назаров Сергей Павлович, сторожевая, 8-16, отдел 57. У меня три вопроса.
Что-то многовато. Давайте...
Их даже мало. Первый вопрос. По счетчикам холодной горячей воды. 26 января я написал заявление, заявку на ГБУ, значит, жилищный, чтобы мне пришли, определили, когда придут, пофломбировать присоединение счетчика. Поскольку я хочу... старый счетчик убрать, купить новый, поставить сам, и мне нужно вот узлы соединения это опломбировать. По сей день я не получил ответа.
По закону месяца ты, 26
января написал? Нет, это на письмо месяц, а на заявку в течение дня. Должны принять заявку, записать в журнал, назначить мне время, сказать, придем через год или через 5
лет. Вы заявку подали в ОДС просто, да?
Да, я написал на имя главного инженера, никакого ответа.
Так.
Несколько раз я туда к вам приезжал, я понял, что у вас нет специалистов, которые в принципе в этом понимают. То мне лицензию дадут какую-нибудь, да, говорят, вот надо с лицензией, что придет с пломбиром, вот эту гайку, а пломбировать, счетчик пломбируется с лицензией, скажу, а не гайка. Значит, второй вопрос, значит, этот вопрос пока не решен. Второй вопрос, на каком основании в нашем доме, в подъезде, в подвале живут таджики?
Ни на каком, это
запрещено. Адрес, зафиксируйте адрес.
Значит, они пользуются водой.
Еще адрес ваш.
Сторожевая, 8-16.
Водой, значит, теплом, электричеством, душевая у них там есть. Они там живут с переменным успехом. То их выселят, то опять. Притом, кто их туда вселяет, явно нарушает. Он пломбирует мимо замка специально, чтобы как бы пломба есть, а люди живут там.
Да, конечно. Это...
Вопрос такой, если дом загорится, взорвется, кто будет отвечать? С сегодняшнего дня будете отвечать вы, поскольку это
озвучено. Спасибо вам большое, потому что...
И третий вопрос. По счетчикам тепла. Значит, насколько я понимаю, есть в домах счетчики тепла, которые не прошли поверку, а энергоснабжающая организация имеет право по сечению трубы начислять, правильно?
Нет, по нагрузке, да.
По сечению трубы?
По нагрузке
молодость умножают на сечение трубы, и вроде как весь дом потребляет вот так тепло. Потому что счетчик с момента вот даты поверки, он считается нерабочим. Согласно законодательству. Значит, не вопрос. Кто будет оплачивать эти расходы?
Я могу ответить.
Можно.
На первый вопрос, который вы задали, конечно, я разберусь, почему так медленно происходит реагирование на заявки, которые должны быть. Возможно, там варианты, не знаю. Что касается второго вопроса, это недопустимо. Первое, что я сделал, придя на эту работу, издал приказ о проверке всех подвалов, исключение там проживания, самого факта проживания. Но я допускаю время определять места для... зимний период погреться, переодеться и выйти. Никакого проживания там не должно быть. Это два. Что касаемо приборов учета, ну, я частично ответил, но тогда я более... вы платите исключительно по нормативу. Житель за тепло платит по нормативу и не более того. Значит, мы рассчитываемся уже с энергоснабжающей организацией по приборам учета. Это два. И что касается прибора учета, у нас вышел, допустим, его поверочный срок вышел, то есть время, вот, примерно полгода, по которому, в течение которого, согласно жилищного кодекса, утвержденное платится. Далее, если даже в этот период у нас не получилось, или у вас содержателя не получилось его поверить, то Есть еще такой механизм. На каждом ЦПП стоит так называемый прибор учета. Тот же МАЭК, который является основным поставщиком, у нас сейчас домовый есть от Мосэнерго, есть оснащен МАЭК. Он является также покупателем этого теплового ресурса. У него тоже стоит прибор учета. И расчетным путем всегда можно посчитать весь куст, который подписывается в ЦТП от полученного тепла на вводе ЦТП до распределенного, с учетом потерь на подающих и на подающих сетях, и с учетом сторонних потребителей на этом ЦТП еще есть сторонние абоненты. Это все возможно. Об этом я, если кто-то будет заинтересован, поговорю непосредственно, когда мы будем считать свое фактическое потребление и сравнивать с тем, какие счета нам выставляют мои. А вы, жители, более чем норматив не платите.
Да, платите, пожалуйста, потому что у нас... Нормативы причем утверждены, да, теплоэнергетической комиссии, которая...
Кто разницу оплачивает? А? Кто? Вот, назовите, кто оплатит разницу.
Баланс содержит, в данном случае, город управляющая компания.
Понимаете, город Москва субсидирует тепло. Вот МАЭК ежемесячно выставляет нам счета. Все потери.
Тут вопрос непростой.
Так, давайте мы не будем дискутировать. Так, секундочку. Значит, у нас не дискуссия.
Свою платежку.
Так, Вячеслав Михайлович, у нас не дискуссия, у нас обсуждение вашего доклада. К сожалению, время на вопросы и ваш отчет завершилось. Значит, я прошу вас присаживаться, мы переходим к обсуждению.
Спасибо.
Пожалуйста. Пожалуйста, кто хочет выступить в прениях? Желающий. Пожалуйста, Павел Михайлович. До 3 минут.
Я думаю, хорошо понимаем, что Вячеслав Михайлович новый руководитель, поэтому он отчитывается во многом за работу организации, которой руководил еще Дмитрий Евгеньевич. Но в любом случае, вот такие соображения, скорее, в меньшей степени это будет замечание, потому что не его работа, а скорее пожелание на будущее. Я надеюсь, что к этим замечаниям, предложениям прислушиваются. Первое, это, конечно, нужно решить вопрос ДПУ, потому что вопрос денег, вопрос кармана наших жителей. И это нужно решать максимально оперативно, как только будут результаты мониторинга, давать их нам, если нужно. Я думаю, без проблем каждый из нас проведет встречи в тех домах, дворах, где ДПУ не работают. Нужно подписи, обращения в жилинспекцию, куда нужно. Все жители, я думаю, мобилизуются. Вопрос кармана. Да, но здесь в первую очередь, кто не должен простаивать, это жилище. Это от вас во многом зависит. Мы, не имея фактического материала, имеем намного меньше возможности податься с поставляющей организацией. То есть все, куда нужно организовывать жителей, жалобы, все, это можно, нужно и не так сложно, если мы получим эту первичную информацию. У ДПУ это деньги. Деньги значительные. Напомню, когда все время был конфликт по ТСЖ арендаторная 4.1, там за год по разнице ТСЖ платила в город по счетчику, а брало по нормативу, миллион в год по одной строчке платежки было. Миллион. У нас 250 домов. Сами посчитайте, какие суммы. Большие суммы, и это за счет кармана жителей. Это нужно максимально оперативно решать. Мы готовы, я думаю, все будем подключиться. И, естественно, как только будет мониторинг, максимально оперативный ремонт поверх всех, что необходимо. Второе, это та проблема, про которую я сказал, по уборке. Ну, стыдно просто, когда у нас мухтой по грязным подъездам. Если есть ставки уборщиц, соответственно, они должны выполнять работу. Не выполняют, значит, принимать меры. Задача как раз ДЭЗа – это контроль за работой исполнителей. И нам, ну, в общем, это в общем, та картина, которую встречаем мы, жители. Мелкие детали люди могут не знать, это вещь, которая… Это лицо работы ДЭЗа. Это дворовые территории и подъезды. Вот. Соответственно, там же, где графики уборки, там же нужно вывешивать и графики, когда съем показаний общедомовых приборов учета. Потому что многие жители говорят, а вот нам начисляют много, и мы будем с ними соглашаться ровно до того момента, пока у каждого жителя в соответствии со стандартами раскрытия информации не будет возможности, зная день, когда будет поверка, прийти посмотреть в подвале своими глазами показания счетчика. Ровно до этого момента мы все будем на стороне жалующихся жителей. Вот. Естественно. Поэтому в интересах жилищника это тоже решить. Потому что раскрытие информации – это путь к открытому диалогу.
Ну и третий вопрос, который я считаю...
Минутку даю.
Да. Вот. Это реагирование на обращения граждан. Были серьезные замечания, в том числе там, я так понимаю, и из прокуратуры были замечания по обращениям жителей. По несвоевременной реакции, по некоторым случаям по отсутствию, у меня сейчас и устно звонки тоже поступают. Просьба наладить своевременный ответ на письменное обращение, на обращение по электронной почте, потому что вам же это выгоднее и удобнее, когда у вас электронное обращение, и диспетчеризация, распределение. То есть вот эти все вещи взять на контроль.
Все, спасибо. Спасибо. Так, еще желающие принять. Пожалуйста, Александр Юрьевич.
Не столько выступление, может быть, даже и неправильное выступление, но мои мысли, возможно, через год, через два, они как бы придут в правительство Москвы или Российской Федерации. Мысль. Что касается сегодняшнего, как бы, вот нашей квартиры, да, естественно, когда мы убираемся в квартире, это чистота. Когда мы убираемся в подъезде, на улице, тоже когда чистенько, красиво. Ну, слава Богу, нам повезло, так сказать, с двумя-тремя людьми на солдатские три. У нас действительно очень чистенько, аккуратненько. Ребята успевают это делать. Но наступит момент, что определенной национальности у нас в Москве не будет. Это знает, не будет. Но мы должны заранее подумать, привлечь структуры людей, которые находятся в Подмосковье, Ярославской, там, Рязанской губернии, Тульской и так далее. Людей, как привлечь их? Заработные платы? Я думаю, что нет. Потому что сегодня заработные платы какой нет. Чем привлечь? Возможно, только жилье. Жилья, опять же, не буду говорить, да? Но есть. Оно у нас свободное жилье, какое-то на первых этажах можно найти. Но вот этим способом можно только лишь привлечь. Или так. Вы сами понимаете, да? Как и было. Что сегодня вы возвращаетесь, я не хочу сказать советского образа жизни, консолидация всех дезов там, и так далее, центральная власть там, и так далее, структура, это все. Все равно через год, через два мы к этому вернемся. Но об этом надо думать.
Все. Спасибо, Александр Ильич. Так, еще желающие в пленях выступить депутату есть? Нет? Я тогда в порядке тоже прений и для принятия решения хотел бы обратить вас к проекту решения, который вынесен нам на принятие. Значит, мы его приняли в принципе в таком рамочном плане. Я думаю, что мы не будем расширять текст этого решения, но я отмечал, что, во-первых, основной вопрос вот АДПУ, прибор учета и эффективность энергопотребления, энергоэффективность, вернее, то, что является одной из важных задач, это сегодня важнейшая задача ИГБУ. Поэтому я думаю, что мы в протоколе обязательно отметим все те проблемные вопросы, на которые не совсем мы получили ответ или разъяснение, и эти вопросы мы отдадим докладчику, кто будет представлять итоги работы за 2016 год, для того, чтобы он начал с рассказа о том, что по этому вопросу сделано. И второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, что почаще и поактивнее обращайтесь в депутатский корпус для того, чтобы, я повторяю, я здесь нисколько не утрирую ситуацию, что иногда вам просто как государственным служащим или как людям, работающим при государстве, не всегда удобно и корректно обращаться, прыгать через голову для того, чтобы решить ту или иную проблему. Обращайтесь, поможем, будем все тоже в пределах нормы, правил, законов действующих, но как-то проталкивать эти вопросы. Вот, поэтому, коллеги, я предлагаю, значит, вот этот вот проект решения, который у вас есть, принять за основу, обработать, значит, в протоколе все вот эти проблемные вопросы, дополнить, значит, протокольным решением то, что мы сегодня примем, и пожелаем, чтобы вновь созданное учреждение работало бы более эффективно. Здесь есть, конечно, разные точки зрения. Некоторые говорят, зря отказались от прошлой системы с подрядными организациями. Другие говорят, наоборот, все будет централизовано, все будет больше под контролем. практика покажет. В принципе, ГБУ у нас, Вячеслав Михайлович, вы, наверное, больше меня знаете. Сколько уже работает вот ГБУ, первый ГБУ жилищник? Года два работает уже, да?
Да, с 13-го года.
Три года уже работает, да? Явного провала нигде нет, да? Может быть, не стало сильно лучше, но и сильно хуже тоже не стало.
Все зависит от того, каков состав и какой настрой людей.
Это раз, и каков руководитель. То есть все будет зависеть от руководителя бюджетного учреждения. Поэтому нам не хотелось бы вам обрубать крылья, наоборот, распрямить их, чтобы ваш полет был более свободен. Так, итак, кто за то, чтобы принять проект решения за основу, если нет по мотивам голосования выступлений, я прошу голосовать за. Против, воздержавшихся, принимаем за основу. Будем чего-то добавлять в этот текст или поручим это, так сказать, отредактируем, и в протокольных решениях мы тогда это дело отразим, да? Так, кто за то, чтобы принять в целом это решение по данному вопросу, прошу голосовать за. В целом. Против, воздержались. Решение принимается единогласно. У нас сейчас сколько? 7-8 человек, да? 8, да? 8 человек. Все, спасибо. Первый вопрос рассмотрен. Вячеслав Михайлович, вы свободны. Кто приглашен был по этому вопросу, тоже свободны. Переходим ко второму вопросу. Он называется «Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего населения муниципального округа Лефортово в работе, о работе за 2015 год». Слово предоставляется Сандакову Якову Павловичу, заместителю главного врача. Он сейчас, насколько я понимаю, уполномочен докладывать за главного врача информацию. Пожалуйста, коллеги, все. Яков Павлович, пожалуйста.
Сейчас секундочку, презентация появится на ваших экранах.
Так, пожалуйста, докладчик на трибуне.
Спасибо большое. Можно сразу первый слайд включать.
Давайте вы ее на ручной режим переведите, чтобы это
самое. Коллеги, хочу представить вам информацию о работе диагностического центра номер 3. Как вы видите на слайде, диагностический центр номер 3 – организация, которая состоит из 5 больших частей, это головное учреждение и 4 филиала. 2 филиала из них, это филиал номер 2 и филиал номер 3, находятся на территории района Лефортово. Немного из истории. Значит, все эти поликлиники организовывались и развивались отдельно, но ключевым моментом явилось то, что в 2012 году произошла реорганизация структуры диагностической, и создан диагностический центр на базе 5 различных поликлиник, куда, собственно, вышли второй и третий филиал. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, в первую очередь и в основе организации нашей деятельности лежит территориальный участковый принцип оказания медицинской помощи. Значит, и самое главное, это, конечно, федеральный закон. Мы оказываем не только помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования, но и платные медицинские услуги. Вот, в том числе и направляем граждан и на бесплатную высокотехнологичную помощь дружественные нам учреждения города Москвы и Юго-Восточного административного округа. Следующий слайд, пожалуйста. Так, значит, вот на слайде представлена табличка, в которой указано количество, значит, численность прикрепленного населения. Филиалу 3 прикреплено 20 с небольшим тысяч населения, а филиал номер 2 – 46 700. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, всего на этих филиалах находится около 60 терапевтических участков, ведут прием врачи-терапевты, врачи-консультанты по основным специальностям. Это неврология, хирургия, урология, эндокринология и так далее. Расположены кабинеты и структуры, осуществляющие весь спектр функциональной диагностики, расположены кабинеты, оказывающие, проводящие различную визуализацию, это ультразвуковой, диагностические методики, рентгеновские, тяжелое медицинское оборудование, компьютерный магнитно-резонансный томограф, установленный в головном учреждении, которое находится по адресу Сормовская 9. И для жителей района Лефортово они все проводятся именно по этому адресу. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, да, вот здесь как раз представлены основные направления деятельности. Не буду все зачитывать, это весь спектр абсолютно специальностей медицинских. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, на сегодняшний день ситуация такая с доступностью. То есть нашими задачами на 2015 год являлось в первую очередь повышение доступности оказания медицинской помощи. И на сегодняшний день, значит, к специалистам первичного звена, а это терапевты, хирурги, урологи, отоларингологи и офтальмологи, пациенты могут попасть в тот же день или на следующий день. То есть доступность 0-1 день. Специалисты второго уровня – это доступность от 1 до 2 дней, 1-2 дня. По некоторым специальностям она достигает 4, ну, при норме, которая регламентирована законом об обязательном медицинском страховании, до 7 дней мы имеем положительную картину. На сегодняшний день уровень ожидания у нас совершенно небольшой. Если говорить о продолжительности приема, то в прошлом году продолжительность приема врача-терапевта участкового составила 12 минут, в этом году она увеличена до 15 минут. Это те трансформации, которые произведены в соответствии с новым, значит, вновь введенным московским стандартом поликлиники. Я сейчас о нем немножко позже расскажу. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Так, здесь на этом слайде представлена как раз средняя продолжительность приема, время, загруженность кабинетов. Вот, это статистические данные, которые можно, в принципе, и посмотреть в докладе. Следующий слайд, пожалуйста. Да, значит, вот это, на этом слайде представлены медицинские организации, с которыми мы активно работаем в плане госпитализации пациентов для проведения оперативных вмешательств и каких-либо других манипуляций. Здесь вы видите 15-я больница, 68-я и так далее. Теперь немножко подробнее. Диагностический центр, да, второй филиал нашего центра находится по адресу Юрьевский проезд, Юрьевский переулок, прошу прощения, дом 13, руководит филиалом Гурин Александр Анатольевич. Численность прикрепленного населения, как я уже говорил, 46 тысяч человек. Мощность учреждения 1100 посещений в смену и общая площадь, занимаемая 10 тысяч квадратных метров, я имею в виду здание. В этом филиале, поскольку он в структуре по объему равен головной поликлинике, присутствуют абсолютно все специалисты, консультанты, терапевты. Там же открыт центр здоровья, в нем же функционирует круглосуточный травмпункт, который успешно принимает всех пострадавших. Угу. Во втором филиале находится единый колл-центр всего диагностического центра номер 3, созданный в 2015 году. И находится неотложная служба. Колл-центр неотложной службы. Следующий, пожалуйста, слайд. Так, значит, немножечко цифр. Объем показания оказания помощи за 2015 год. Посещение с профилактической целью это около 20 тысяч, если точно, 19 681. Обращение по поводу заболевания и посещение по поводу заболевания 195 586. Вот. И около 600 пациентов было пролечено в дневном стационаре в течение года. Значит, о штатах. Врачебными кадрами филиал укомплектован на 83%, средним персоналом на 83%, участковыми врачами-терапевтами на 80% и медицинскими участковыми сестрами на 100%. То есть дефицита с кадрами такого жесткого на филиале не существует. Значит, как я уже говорил, что высокотехнологичные исследования для пациентов филиала проходят на базе головной поликлиники или медицинских организаций Юго-Востока Москвы или Москвы. Следующий слайд, пожалуйста. Да, здесь вот на этом слайде представлены данные о смертности статистические, они уже сведены для двух филиалов и сравнение представлено за 2014 и за 2015 год с разбивкой по нозологии, то есть по заболеваниям. Первое место, конечно, занимает болезни органов кровообращения, львиная доля. Второе место – это заболевания эндокринной системы, нарушение обмена. Ну и третье, четвертое места между собой делят заболевания органов.
Это в каких единицах?
Это в конкретно в людях, пациентах.
В людях, да?
Да, то есть во втором филиале за 2014 год умерло, ну не в филиале, я имею в виду на территории, 146 человек, в 15-м 88. В филиале 3 цифра практически не изменилась. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, это вот как раз слайд, говорящий о количестве льготных категорий граждан. У нас их достаточно большое количество. Всего по амбулаторно-поликлиническому центру их 20 тысяч насчитывается. Вот. По второму филиалу инвалидов-льготников 1750. По второму филиалу инвалидов-льготников около 5000 человек. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, одним из ключевых событий 2015 года явилось то, что 12 мая медицинская организация функционирует, вступила в проект «Московский стандарт поликлиники», третий в Москве, и успешно в нем функционирует. С сентября месяца московский стандарт введен тотально во всех амбулаторно-поликлинических центрах города Москвы. Вот, и на сегодняшний день он принят как основная норма. Что же изменилось за это время? Для чего он был нужен и какие цели преследовал? Здесь вот этот слайд посвящен лекарственному обеспечению. Я немножечко позже ему скажу. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, первое, что было, вернее,
сколько, 10 минут?
Что выполнено?
Сейчас. Давайте минуты 3 еще.
Все, хорошо, я просто быстро пробегу. Первое, для чего он нужен был, это улучшение комфорта в поликлинике, созданы зоны комфортного пребывания, улучшена навигация, сформированы стандарты чистоты в поликлинике. Второе. Снижено существенно время ожидания пациентов в очереди путем изменения маршрутизации внутри самих поликлиник, изменения графика работы рядовых терапевтов. На сегодняшний день они у нас работают в течение 12 часов. На 15% уменьшились временные затраты на выписку анализов и рецептов. Следующее – это повышение эффективности работы по вызовам на дом. На сегодняшний момент участковые терапевты ведут 8-часовой прием в поликлинике, создана отдельная служба выездов врачей на дом, каждый врач, который имеет свое транспортное средство, укладку и выезжает незамедлительно на адрес пациенту после обращения. Четвертое. Значит, выделен отдельный колл-центр для приема вызовов на дом. Для этого на сегодняшний день у нас высажено 5 специалистов, создана телефонная линия, вернее, станция телефонная на 50 линий IP. Вот, и там функционирует вообще 10 человек, которые постоянно находятся на телефоне, принимают звонки, отвечают на них, записывают. Следующее – это повышение эффективности работы медицинских сестер. Состоит оно в том, что их работа вынесена за пределы кабинетов врача на сестринский пост, они активно взаимодействуют с больными, решают сразу же множество мелких вопросов, на которых ранее тратилось время. Вот. И одним из ключевых также является внедрение в работу дежурных терапевтов. То есть помимо участковых терапевтов, которые сидят на плановом приеме, в каждой поликлинике есть отдельно выделенный дежурный терапевт, который в течение 12 часов принимает вообще всех больных с острой болью. Вот. Значит, на слайде, который перед вами сейчас, отображено количество обращений за 2014 год. Ой, прошу прощения, 15-й год, да, опечатком.
Опечатка.
Да, прошу прощения. Значит, и где указано, что их было 88. Естественно, что есть обращения по медицинскому обеспечению, по льготному лекарственному обеспечению, благодарности и о прикреплении и прочее. Ну и в заключение хочу сказать, что благодаря московскому стандарту поликлиники увеличилась доступность приема врачей, созданы условия для комфортного пребывания пациентов в поликлиниках, увеличилась длительность приема пациентов.
Все?
Спасибо большое, да.
Спасибо. Так, коллеги, к вопросам переходим, да? Пожалуйста, Ирина Павловна.
Я вот хотела спросить, наш филиал вот на Юрьевском, да, на 80% укомплектован, а с чем связано, что не хватает 20%?
83%.
17% не хватает. Вы знаете, это очень существенно. Кого не хватает, да. Там что-то по себе скажу. Подвернула ногу, просидела в травмопункте, принимал один врач без медсестры. Не знаю, где они там уж сидели, медсестры. Я просидела 2 часа, и сын меня отвез к платному врачу. Я не попала к травматологу. Вот да. Мне хотелось бы знать, каких специалистов не хватает, а главное, почему? И что сделать, чтобы хватало?
При этом хотели еще травмпункцию, конечно, часа
работать. Да, а для чего нужно-то? Я все равно туда не попала.
Понятно.
Как-то
да,
разобраться.
Платные
работы.
Относительно травмпункта как раз попали в точку, потому что у нас как раз есть в травмпункте дефицит кадров, связанный с тем, что молодым травматологам не очень интересно работать, не все рвутся стационары, мы даже создавая всевозможные комфортные условия и в плане компенсации и прочих вещей, все равно, так сказать, с трудом можем найти специалистов, которые готовы прийти работать в поликлинику. Это достаточно тяжелый труд, где нужно отдаваться полностью, очень много пациентов поступает на прием, большая текучка, это вот относительно травматологов. Такая же ситуация относительно терапевта. То есть естественный процент. Сейчас вот у нас 3 терапевта уходят в декрет, мы ищем замену. Но, да, дело в том, что не самое популярное место на сегодняшний день у людей, которые заканчивают медицинские академии университета для начала трудовой деятельности. Мы открыты абсолютно ко всем, мы общаемся с медицинскими университетами, привлекаем молодежь. В этом году, в 15-м, мы взяли 5 молодых специалистов и обучаем их. Во время работы. Они работают, мы курируем их для того, чтобы они повышали квалификацию.
Но это хроническая нехватка, да, вот по этим специальностям?
Это из года в год. То есть 100% практически никогда не бывает.
Так, еще вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста.
Можно? Ну вот в связи с введением этого проекта «Московский стандарт» вы сейчас сказали, что врачи на приеме ведут прием по 8 часов. Сестры выведены, значит, вне кабинетов, вот в коридорах на рецепции сейчас ведут работу. При этом вызовы осуществляет дежурная, да, служба?
Служба выездов врачей на дом.
Да. Стало быть, участковый принцип полностью в этой ситуации уничтожается?
Нет, сейчас я объясню. Значит, вопрос касательно участкового принципа. Ключевой момент в том состоит, что врачам, участковым терапевтам выделено специальное время на обход своих маломобильных пациентов и пациентов своих диспансерных групп на их участках. То есть у них, они не только сидят в кабинетах и ведут 8-часовой прием, но у них есть специально выделенное время для того, чтобы инвалидов, участников войны, маломобильных пенсионеров, нуждающихся людей и пациентов их диспансерных групп, которые они ведут, а у каждого их около 200, обходить и приходить к ним домой, осуществлять осмотры, рекомендации, назначать какие-то процедуры и диагностику, диагностические и лечебные.
Можно еще маленькие, так, для разъяснения, да. Просто мнение. Тогда, да. Либо продолжительность рабочего дня таких врачей, или тогда второй получается здесь как бы вариант, что эти вот это дополнительное время выделяется какие-то дни недели, что ли, так?
Нет, это заложено внутри рабочего дня.
График определенный.
График, да, мы создали график адаптивный.
Чувствую.
Да, значит...
Так когда? Вот, да, откуда время берется? То есть, то ли врач работает на 12 часов, либо
нет,
на 8
нет.
часов
не сидит. 8-часовой рабочий день у каждого терапевта. Так. Далее, получасовой перерыв на обед и 2 технических перерыва по 15 минут. В течение недели каждому терапевту мы выделяем по 2 часа, раз в неделю 2 часа, для того, чтобы обходить маломобильных пациентов. Значит, он выбирает какой-то день, когда ему удобно. Значит, естественно, что это не 8 часов утра, потому что пенсионерам пожилым не пойдешь в 8 часов утра, и не 8 часов вечера, это дневные часы, которые он одевается, идет, делает обход пациентов, записывает все осмотры и так далее. Поскольку, сейчас я вот закончу, значит, участки компактно достаточно расположены, там в одном доме и в двух, может быть, несколько этих пациентов. Поэтому, в принципе, эти осмотры достаточно продуктивно проходят. Они проходят даже без вызовов этого врача для того, чтобы предварить с профилактической целью. Пожалуйста.
Да нет, конечно.
Скажите, пожалуйста, вот у меня от жителей накопилось очень много таких обращений по лекарственному обеспечению. Скажите, а что уже теперь и не действует, как раньше было? Значит, выписывает врач лекарства, если его нет, то он ожидает в аптеке, да, ну, ваша аптека, да, которая при поликлинике, и заказывает лекарства, при поступлении лекарства инвалиду, там, или ветерану, или просто клиенту, да, льготнику, звонят домой или нет? Сообщают, идет им сообщение. Или говорят просто, что нет, как мне было сказано, что говорят, нет лекарства. И все.
И не будет, да?
И все, понимаете? И вот это вот мне бы хотелось это знать. А будет оно? Или оно уже не будет, или льготник уходит вот со слезами на глазах. Сейчас... И все. И никто ему не собирается это лекарство больше заказывать.
Сейчас я отвечу на этот вопрос. Значит, начну с того, что схема закупки лекарств изменилась в 2016 году. В 2015 году, да, значит, закупкой лекарств на весь город Москву занималась сеть аптек «Радуга здоровья». Это организация негосударственная. Она закупала там на основании торгов и так далее препараты медицинские, распространяла их в аптеке и так далее. У нее была развитая сеть. Принято решение было департамент здравоохранения города Москвы о том, что с 1 января этим занимается Центр лекарственного обеспечения департамента города Москвы. То есть теперь это департаментская структура. Они взяли на себя эти функции. Поскольку они раньше этим не занимались, конечно, здесь есть некая нестыковка. Значит, сам они выражают. Да? Да. Значит, поскольку это решение достаточно быстро было принято, не прошли все торги. То есть на сегодняшний день торгуются еще препараты, которые есть в заявке, естественно, что предварительно собраны. Но поскольку все это делается в рамках закона, процесс достаточно длительный. Это первое. Дальше. Значит, полностью заменены в аптечных пунктах персонал, то есть частично он ушел в «Радугу здоровья», то есть им нужно было организовать новое. Есть такие случаи, ну вот в ЮАО, допустим, наши соседи, где в аптеке полтора месяца не было провизора вообще. Туда на склад заводят препараты, выдавать нет. И слава богу, у нас такого нет.
В Восточном округе?
В Югово. В Югово.
А, ну вы говорите, соседи наши, я поэтому
в Юго-Восточном. Да.
Но это в нашем.
И третье, значит, третье, самое важное, что заявка на всех льготных, на все льготные категории, подготовлена нами была еще в августе-сентябре. Естественно, направлена в департамент, рассмотрена, одобрена, утверждена. И все льготники там учтены. Естественно, что делается поправка на вновь введенных пациентов, потому что диспансерные группы растут, кто-то, значит, вступает, приобретает льготы. Этот процент тоже заложен. Но поскольку, так сказать, процент, процесс перехода одних функций с «Радуги здоровья» на Центр лекарственного обеспечения чуть-чуть затянулся, вот, то у нас происходят сбои, да, по поставкам.
Это не чуть-чуть, а люди-то страдают.
Да, поэтому, значит, льготники 100% все на учете стоят. И те, кому показана выдача препаратов, их получат.
Значит, коллеги, я предлагаю, вот это действительно, наверное, острый вопрос. Я хочу услышать от вас, в какой срок будет наведен порядок в этом плане, и, как вы говорите, все торги проведут, и вот скажите, май, апрель, это я хочу записать себе в протокольное поручение, пожалуйста.
Ну, видите, я здесь не могу говорить за департамент здравоохранения, потому что Центр лекарственного обеспечения торги-то осуществляет.
Хорошо, как, если вы в декабре наведете порядок, это может быть уже большинство людей, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении, не понадобится. Поэтому давайте, если вы не можете сказать,
да.
Значит, мы тогда должны сказать, что в апреле месяце вы нам представляете официальную справку, что все организационные моменты, связанные с льготным лекарственным обеспечением, решены, либо не решены, а мы уже будем дальше принимать меры. Согласны?
Да.
Так, в протоколе это отмечаем. Еще вопросы? Пожалуйста, Павел Михайлович.
У нас обозначено достаточно сильное снижение смертности второму филиалу. Хотелось бы
внутренний механизм, то есть за счет чего это произошло? То есть это улучшение качества медицинской помощи, либо в 2014 году что-то было?
Вы имеете
в виду,
что вопрос?
Не, я хочу
некому
получить ответ от человека, который отчитывается.
Те, кто не получил в 2014 году лекарства, в 2015 в нем уже не
получается. Ну попробуйте
ответить. Вопрос учета смертности, он достаточно серьезный, потому что этим занимается несколько организаций, и сведения поступают в разные источники. В 2015 году введена новая система учета. То есть централизованная, которая учитывает вызовы скорой помощи, смерти как на дому, так и в лечебном учреждении. Раньше не всегда, допустим, мы учитывали, вернее, и до нас доходили эти сведения. Поэтому отчасти вот этим можно объяснить резкое снижение смертности. Конечно, такие цифры, они, их сложно привязать к какому-то явлению конкретному. То есть там ни цунами, ни какой-то форс-мажор. Вот. Здесь идет в изменении статистического учета дела. То есть цифра, благодаря новой системе учета, именно такая.
А где эти люди умерли? Коллеги, я не поняла, у нас на участке или конкретно в полигоне?
Нет,
все по правилам. Коллеги, у нас жители присутствуют. Давайте, может быть, есть у жителей вопросы по медицинскому обеспечению, а то неудобно как-то. Нет? Ну, если нет, это хорошо, значит... Жители удовлетворены. Это самое.
Жители же умерли.
У депутатов есть еще вопросы? Завершим.
Вы подвели итог хорошо.
Хорошо. Присаживайтесь. Присаживайтесь, Яков Павлович. Значит, ну что, обменяемся в прениях какими-то. Есть желающие выступить в прениях? Нет? Не будем? Вопросов высказали? Хорошо. Коллеги, тогда давайте это самое возьмем проект решения, который у нас тут есть. Значит, я думаю, что поступим по такому же алгоритму, как в предыдущем, да? Обобщим эти вопросы острые, заострим, отправим, обязательно отправим в департамент здравоохранения, чтобы... Они знали, что мы будем спрашивать с нашего амбулаторно-поликлинического учреждения, и возьмем этот вопрос на контроль. А в апреле мы тогда послушаем.
А травмопункт тоже надо записать.
Давайте, да, это самое, запишем вот такие самые острые вопросы, да. И, соответственно, значит, в апреле тогда нам либо доложат, причем... Врать бесконечно нельзя, где-то вранью должен наступать предел, поэтому если дадут какую-то ложную информацию, будут уже нести ответственность другую, нежели просто сказал и забыл. Так, договорились? За основу или в целом примем?
В целом.
Давайте. Кто за то, чтобы принять в целом решение по данному отчету? За. Против. Воздержавшихся. Решение принимается 8 голосами. Переходим. Спасибо за тем, кто был на втором вопросе. Переходим к следующему вопросу об информации руководителя ЦСО Южно-Портовой о работе филиала Лефортово. Пчелинцева Ольга Викторовна. Коллеги. Что, я так слышу ропот о том, что мы слышим? Нет, мы не ЦСО слушали, мы МФЦ слушали, другие буквы.
Нет, ну что уже мы с вами?
Нет, мы еще не докладывали.
Не докладывали. Так, я могу облегчить задачу, так сказать, в следующее. Я вам доклад разослал. Доклад
да,
достаточно,
мы его прочитали.
Достаточно подробный. Я все...
Давайте раз вопросы.
Да. Поэтому если вы считаете вот нужным что-то нам сказать, да, можете сказать. Если нет, мы перейдем к вопросам.
Не надо, мы все прочитали.
Очень жалко, что вы не найдете мне прям...
Нет, ну мы действительно...
Давайте сфотографировать.
Коллеги.
Это структура филиала «Слайд», если можно перевести. У нас с 1 января 2015 года функционирует новое отделение. Отделение социальной реабилитации инвалидов. Оно у нас раньше в нашем филиале не работало, на сегодняшний день оно у нас проработало уже целый год. Государственное задание по этой услуге у нас вместе с детской реабилитацией составляет 722 человека. Это вам для сведения. Далее, я хотела сказать, что у нас введена новая система нормирования труда социальных работников с 1 декабря 2015 года.
Если раньше мы считали услуги людям, сколько мы обслужили, то на сегодняшний день мы считаем наши услуги ЕТ. Единицы крупных затрат, другими словами. Так, на что еще обратить внимание? Отделения у нас как работали, так и работают. Оказываем очень большое количество услуг. Реализуем программу университета третьего возраста.
Обслуживание на дому, охвачено 100% нуждающихся. Да, точно?
Нас, да, абсолютно точно. У нас очереди практически не бывает. Если человек у нас, скажем так, изъявил желание обслуживаться в отделении социального обслуживания, а у нас нет, предположим, места, мы выходим из этой ситуации за счет силы социального работника, который находится в отделении срочного социального обслуживания. Временно его ведем, а потом передаем на постоянное обслуживание в отделение, на постоянной основе. Но хотел обратить также ваше внимание, уважаемые депутаты, что с января 2015 года вступил в действие 442-й федеральный закон, и у нас изменились условия принятия на обслуживание. В чем изменение? Мы теперь считаем доход. На основании всех нормативных документов, которые мы руководствуемся, перечислять их очень долго. И вот они на слайде сейчас вот нашли быстро, пожалуйста, посмотрите. Ситуация такая, что заявление подается в центр. Мы собираем при помощи системы ASGUF все доходы, всю информацию, которую необходимо человеку, чтобы его не отправлять куда-то и не гонять за справками. Потом эти все документы передаются в уполномоченный орган, это наше бывшее, нынешнее название отдела социальной защиты. Комиссионно принимается решение, нуждается человек, не нуждается, платно или бесплатно ему могут предоставляться услуги. Размер платы тоже определяется. Хотела обратить ваше внимание, что указом распоряжением правительства Москвы 827 расширен перечень категорий, которые бесплатно, помимо федерального закона 442, граждан, которым бесплатно предоставляются на бесплатной основе услуги. Вот они у вас, вот такой большой-большой списочек, третий квадрат сверху. Также хотела обратить внимание, в случае, если все-таки услуга платная и прожиточный минимум превышает 1,5 ПМ, на сегодняшний день это сумма 17, да, сколько там у нас?
17 с 8 тысяч.
Да, 22 711,50. То вот разница общедушевого дохода на человек, общедушевого дохода, берется 50%. То есть если, допустим, у человека вот не 22 тысячи, а 23 тысячи, да, допустим, у него 1000 рублей превышает, то ежемесячная плата составляет 500 рублей. Чтобы вы понимали, что в принципе все, как это все происходит. Также у нас новое создано отделение по системе контроля качества, оценки результативности. И оно контролирует качество оказания всех социальных услуг абсолютно всех учреждений, разработан всех структурных подразделений, разработан план, и мы активно с этим работаем. Далее, мы также оказываем платные услуги. Мы оказали в конкретном филиале Лефортово услуги на сумму 907 тысяч рублей, оказали 2007 услуг. Это приготовление горячей пищи, ну, скажем так, социально-бытовые услуги.
Но это не является оценочным показателем работы, что... Нет, да?
В коем разе это не является оценочным показателем, это просто дополнительные услуги, которые граждане, за которыми граждане могут обратиться.
Хорошо, востребованные, да?
В основном, как бы, перечень, скажем так. Также хотела обратить внимание, что по поводу ремонта, наверное, больной вопрос, и, наверное, в преддверии того, что вы его зададите, я хотела бы доложить, что в 2015 году у нас была утверждена проектно-сметная документация. У нас все-таки будет проведен капитальный ремонт здания. Общая сумма контракта составила 68 034 790 рублей.
Это по какому адресу? По госпитальному?
Госпитальный дом 6, я говорю только о филиале Лефортово. В ходе ремонта будет произведена у нас замена всех коммуникаций. Ремонт будет фасада, крыши, внутренних помещений. Также у нас будет согласованная перепланировка некоторых помещений. Ну, ввиду того, что наше учреждение, ваше, тоже является памятником историческим памятником, соответственно, вся проектно-сметная документация, весь ремонт будет проводиться под пристальным контролем, заключен договор на авторский контроль организации, которая зарабатывала проектно-сметную документацию. Заказчиком является дирекция департамента труда и социальной защиты населения. Еще к вашему сведению хотела сообщить, что департамент социальной защиты населения переименовался в департамент труда, теперь мы называемся социальной защитой населения. В будущем и окружное управление тоже будет...
Просто департамент труда или департамент труда и социальной защиты?
И социальной защиты населения. Сокращенно ДТСЗМ, мы теперь так называемся. Очень много мы проводим значимых мероприятий. Хотелось остановиться на мероприятии, которые проводятся в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов совместно с волонтерской организацией «Handmade Charity». Второй год мы организуем это мероприятие. Поздравляем деток с Новым годом, Рождеством Христом, с вручением подарков. Почему обратил внимание на это мероприятие? Потому что сумма денежных средств, потраченных на подарок, на подарки у нас составила не за наши средства, а за счет спонсоров 368 тысяч рублей. Это очень приличная сумма.
А что это за организация? Как она переводится? Не матерная?
Handmade
charity. Кто говорит? Hand это руки, да. А made charity что?
Сделано
руками, да?
Черри, помидоры били.
Совместно с департаментом культуры мы проводим это мероприятие. 48 деток инвалидов у нас в этом году получили подарок. Также хотела обратить ваше внимание, что наша работница филиала Лефортово, Дронова Валерия, на городском конкурсе профессионального мастерства «Социальный работник 2015» заняла второе почетное место. Вот у нас тут фотоотчет про этот конкурс. Вся информация об учреждении у нас имеется собственный сайт, ТЦО Южно-Портовый РФ. Вся информация имеется на сайте. Можно туда обратиться за информацией, за оперативной, там есть и календарь событий, и много-много видеороликов интересных и о всех структурных подразделениях там все написано. Также хотела обратить ваше внимание, что впервые в Москве проведена независимая оценка качества работы организации, оказывающей социальные услуги в сфере обслуживания населения города Москвы в нестационарной форме обслуживания. Нам есть чем похвалиться. Вы видите весь рейтинг по всем ТЦСО города. Обращаю ваше внимание, хоть мы стоим на четвертом месте, но цифра у нас 3. То есть ГВУ ТЦСО Южно-Портовый занял 3-е место из всех учреждений города Москвы, а их у нас 37.
Третье место.
Да, это совершенно была независимая оценка. В мае выиграл конкурс организация, которая осуществляла по разным направлениям вот такую независимую оценку. Мы даже об этом даже не знали. Ну, также я хочу похвалиться. В декабре месяце начальником окружного управления у нас новый начальник Корчагина Ольга Сергеевна учредила такой приз впервые. Это переходящий пункт номинации «Лучше ТЦО ЮВАЛ». Как вы видите на картинке, соответственно, «Лучше ТЦО ЮВАЛ» – это ТЦО Южно-Портовый. ТЦО Южно-Портовый, напоминаю, входит в 3 района Южно-Портовый, Лефортово и Нижегородский. Хотела поблагодарить за помощь в организации мероприятия по празднованию 20-летия нашего центра, на котором некоторые, скажем так, да, депутаты и представители присутствовали. Спасибо большое за оказание помощи мероприятия. У нас присутствовал заместитель руководителя департамента нашего министра, и он очень достаточно высоко оценил это мероприятие, сказал, что необыкновенный творческий подход и неординарно все прошло. Очень был доволен. Ну и задача на 2016 год – это реализация, продолжаем, 442 федерального закона, эффективность деятельности, повышение качества и управления ресурсами. Мы тоже этим очень серьезно занимаемся. А в целом у нас все хорошо.
Спасибо. Значит, одно уточнение по вашему докладу. Что у вас с кадрами?
С кадрами у нас работает 157 сотрудников, у нас укомплектованность практически 99%. Социальные работники у нас 100% укомплектованность. Бывает текучесть кадров, специалистов.
Высокая текучка.
Например, Дронова Валерия уволилась, но у нее уважительная причина. Она собралась замуж, она уехала в Петербург.
Замуж.
Бывает такое. Вот ваши звездочки можно видеть для самого.
Хорошо. Коллеги, к вопросам переходим. Да, пожалуйста, Надежда.
Нет вопросов.
Надежда Николаевна.
Ольга Викторовна, вот у меня вопрос. Когда вы собирали окружные, ну, там, свои мероприятия, и были районные представители с Нижегородки, была на этом совещании Любовь Николаевна Дмитриевская, она по Чернобыльству мне сказала, что якобы вы сказали, правда это или нет, вот я хочу услышать от вас, что репетиционные мероприятия вы проводите у себя только до 40 лет, дети и до 40 лет.
Нет, я была на этом...
Да, я хотела услышать, да, думаю, да, наверное, да, что-то неправильно
нет,
поняла.
Она имела в виду, нет, она имела в виду, обращаем ли мы и как мы работаем с молодыми инвалидами. Мы обращаем внимание и принимаем на реабилитацию как молодых инвалидов, так и взрослых. У нас нет
такого. Да, потому что у нас проблема. Вот пришел человек с госпитализацией, да, и именно нуждается, может быть, ему нужно какое-то что-то доработать. Значит, как я им объясняла своего, собирала, да, параллельно, чтобы они это передали, правильно или нет, скажите. Значит, что они должны обратиться в свою поликлинику, правильно?
Знаете, завести там начать с индивидуальной программой реабилитации.
Да,
что
да,
там
да,
написано?
Да.
Если
да,
там написано и показано, что человек нуждается в социальной реабилитации,
да, да, теряет поликлиника, правильно?
Да, абсолютно.
Ну вот, как бы я хотела от вас это услышать, да, потому что будет круглый стол 26-го. И почему это для меня важно, что правда или нет, потому что человек перенес информацию на окружную...
Понял по-своему.
Да, по-своему. И она преподала это все так, что все плохо. Я говорю, да не может быть, я спрошу.
Хорошо.
Если у вас будет круглый стол, это, конечно...
Мы приглашать будем, и Корчагина приглашать.
Чтобы на программу реабилитации, конечно, писали, что инвалиды нуждаются в социальной реабилитации.
Да, конечно.
Еще вопросы, коллеги?
Да, да.
Вопросы.
Спасибо.
Есть? У депутатов есть? У присутствующих, может быть, возникло... Кто-то с социальными вопросами сталкивался и получил.
100% комплектованность кадрами, вопросов нет.
Хорошо. Всего спасибо. Спасибо. Присаживайтесь, спасибо, Ольга Викторовна. Значит, коллеги, будем обсуждать, выступать, давать оценки. Нет. Проект решения у вас перед глазами. В целом, да?
Да.
В целом, конечно.
Да. Тогда давайте я поставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять в целом решение по отчету ЦСО Южно-Портового за работу за 2015 год? Прошу голосовать. За. Против, воздержались. Все 8 человек высказали положительное решение. Решение принимается. Так,
предложение.
Да, пожалуйста, предложение.
Нельзя 4, 5, 7 объединить в один.
Нет.
И доложить комиссии.
Хотя бы 4, 5, 7. А потом по шлагбаумам в один тоже.
Да, 4, 5, 7, да?
А если, наверное, там по 7 будет отдельное обсуждение?
Да, да, давайте, давайте. Четвертый вопрос, значит, это объектов печать. Пятый вопрос, я напоминаю, о Душинской, дом 7, Росинтерресторан. Это по тем, по которым комиссия, да. Так, шестой на комиссии не рассматривался. Да.
Но я ее не предлагаю объединить. Четвертый, пятый, седьмой.
Так. Седьмой, да,
тоже кафе.
Кафе по псалькам. Вот эти три вопроса предлагается объединить, поскольку они рассмотрены были на комиссии. Да? Комиссия высказалась единогласно, там даже наши коллеги, обычно сомневающиеся, не сомневались. Не возражаете, да? Вот все три вопроса. Значит, давайте, поскольку здесь обозначен докладчик Бесарова, есть Бесарова? Если есть вопросы, задайте, и вы ответите.
Давайте, нет, нет.
Нет вопросов?
Нет, конечно.
Нет. Так, значит, по выступления какие-то, отдельные мнения по этим вопросам есть?
Нет.
Нет.
Нет. Проект решения у вас есть?
Да.
Предлагается принять эти решения в пакете? Да?
Да. 5, 6, 7, да?
Нет,
да.
Без шестого. Без шестого.
4, 5.
А, солдатская жизнь, да?
Мы его не рассматриваем.
Пока не рассматриваем.
Нумерация материалов отличается от нумерации.
Да. Потому что мы первый вопрос-то сняли.
Смотрите, а что такое солдатская жизнь? Вы не будете ее рассматривать?
Будем. Сейчас.
Да,
вот сейчас как раз после этого, да. 4, 5, 7.
Давайте голосуем.
Давайте 4, 5, 7.
И 7, да. Три вопроса. Кто за то, чтобы принять решение по этим трем вопросам в целом, прошу голосовать за. Против, воздержавшихся. Решения принимаются по трем вопросам.
Да.
Восьмой листовым следующим.
И так. Восьмой, смотрите, восьмой, сейчас. Девятый и десятый. Шлагбаумы.
Восьмой.
Да. Мы тоже их все рассматриваем.
Да, вот все, кто да. по этим вопросам.
Мы же
я озвучил эти вопросы.
Это вы в комиссии, да?
Да. Так. Значит, дальше.
Восьмой, девятый, десятый по
восьмой.
Повестке.
Восьмой. О согласовании установки ограждающих устройств по домам в шоссе энтузиастов. 11А, корпус 1, 2, 3, 4. Да, это восьмой вопрос. Девятый вопрос. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу Лефортовский вал 16А. Девятый вопрос. Десятый вопрос. О согласовании установки ограждающих устройств по Волочаевской 18. Десятый вопрос. Предлагается тоже объединить. Да. На комиссии рассматривали.
Можно?
Вопросов
нет.
Да. Ну, пожалуйста.
От комиссии, пожалуйста. Лена, да. Нету. Потому что нам наш юрист доложил, там все документы, да. Там образцовое все, как это говорится, собрано,
печать,
нарисовано,
подпись,
все. Да. Да. И даже мы вопросы какие задавали про 50 тысяч, он нам все ответил, там надо на общем собрании было принять да, решение, да, где есть смысл обращаться, где нет смысла обращаться. Да, ну, там все да. Просто идеально да. Подобрано в документах.
Коллеги, есть вопросы?
Нет.
По этим
уже 11 можно только поздравить, что они дозрели
да. Это конечно нет, там гигантская работа была проделана, если только не фальсифицировано, ребята, вот это я вас предупреждаю, потому что по этому же кусту у нас была жалоба, один из недовольных жителей, ну есть группа людей, которые недовольны всем,
ну понятное дело,
и вот он написал, люди грамотные, написал в мэрию, что нас обманули, поставили шлагбаум, никого не спросили, собрание не проводили. Пришлось мне подключать юриста для того, чтобы пошел, проверял. Факты фальсификации не отмечены, значит, написали, сняли жалобу с контроля. Поэтому вот в этом вопросе некоторые на меня обижались, когда ко мне обращались в порядке консультации, и я объяснял процедуру. Вот этот процедурный момент является основанием, не соблюдена процедура, отмена решения. Поэтому здесь уж, если кого-то вдруг не дошли до кого-то, и кто-то сильно возмущается, или бабушка мне завтра пришлет письмо, как вот мы будем рассматривать, что там у самой машины нет, но внук приезжает, а его не пускают к бабушке родной. Значит, вы уж решаете вопросы так, не будьте злобами, не будьте, так сказать, эгоистами в этом вопросе. Дайте карточку, пусть эта бабушка успокоится и внука своего пропустит к себе. Понятно? Вот. Поэтому, в принципе, мы вам верим, мы вам даем карт-бланш, но, повторяю, работа за вами. Будут жалобы, будут недовольны, значит, нам придется возвращаться к этому вопросу. Кто за то, чтобы принять вот эти решения в целом по этим адресам, прошу голосовать. За. 8. Против? Воздержавшихся нет. Решение принимается. Всех, кто по этим вопросам отсидел свое время, прошу быть свободным.
Энтузиастов, кто по Лефортовски, Волочаевске, Ревоторже. Спасибо, что пришли.
Так, я хочу еще один вопрос передвинуть. Из вопроса разное. Вот у нас стоит вопрос 12.2 или 11.2 о демонтаже катка по улице Солдатской.
Здесь при...
а? Не, мы этих послушаем, а это самое. А потом по папу Дэдди мы будем долго спорить.
Ну, хорошо.
Так, не возражаете? Да. Значит, итак, я выношу на рассмотрение из раздела «Разное» вопрос о демонтаже катка по улице Солдатская, дом 15. Докладчик Петрунин Юрий Олегович, замдиректора по строительству АО «Мостиншпроект». Пожалуйста, Юрий Олегович, доложите, что вы хотели нам донести до... сведения с тем, чтобы мы приняли решение вас отпустить. Пожалуйста.
Так, добрый вечер. Всем собравшимся. По поводу демонтажа катка по адресу улица Солдатская, дом 15. Значит, по данному ориентиру адресному будет строится станционный комплекс Лефортово северо-восточного участка третьего пересадочного контура. Работы ведутся в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, постановление 690 ПП 25 ноября 2014 года. В данный момент ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций в соответствии с проектной документацией, прошедшей Московскую государственную экспертизу и получившей положительное заключение, и в соответствии с полученным разрешением на строительство. Все эти документы имеются, могут быть представлены. Каток попадает в зону вестибюля станционного комплекса Лефортово в силу имеющегося рельефа местности перед началом выполнения работ по строительству ограждающих конструкций котлована должны быть проведены работы по обратной отсыпке данного рельефа с обрыванием, после чего будут устраиваться ограждающие конструкции станционного комплекса. Значит, срок демонтажа катка
вот это
до 20 февраля 2016 года, поскольку сроки, которые перед нами ставит правительство Москвы, очень сжатые, линия должна быть введена в эксплуатацию до 30 апреля 2018 года. По окончании работ будет проведено комплексное благоустройство территории с восстановлением рельефа местности, которая имеется на настоящий момент. То есть вся обратная отсыпка она будет ликвидирована и территории возвращен первоначальный вид. На период строительства каток сейчас рассматривается возможность переноса катка на адресный ориентир улица Боровая, владение 7, включение в проектную документацию и ввод в эксплуатацию в течение октября-ноября 2016 года, до зимнего периода. Значит, по окончании работ в проекте ТПУ Лефортово, как бы отдельный проект от метро, возможно строительство на этом месте также новый
катка. А старый так останется там на Боровле?
Да.
Так, услышали, коллеги? Информация закончена. Что вы предлагаете нам?
Согласовать.
Сейчас он ответит. Что предлагаете нам?
Ну, предлагается
принять информацию
сейчас,
к сведению?
Как бы одобрить информацию, может быть, по демонтажу катка срок до 20 числа. Работам приступаем, начиная с завтрашнего дня.
Ну, вообще, вот если мы не одобрим, мы что-нибудь не делать
будем.
Ну так вообще одобрять нам как бы это самое тоже
нельзя. Нет, тут только
я здесь вижу только один положительный плюс, что будет два катка впоследствии.
Ну, насчет катка в проекте ТПУ, может быть, это отдельный проект, я не могу точно.
Значит, вот так, понятно. Итак, два содержательных момента. Момент первый. 20 февраля собираются начинать демонтаж этого катка, предлагают нам принять к сведению и как-то это выразить.
Спросить.
Так, ну я сейчас выражу, что он сказал. И вторая содержательная часть, что каток на паровой будет смонтирован до...
Октября месяца.
До октября, ноября 2016 года.
До октября 2016 года. Вот это содержательное, что нам предлагается. А?
Ответ хороший, в протоколе какой должен.
Да.
А у меня сразу предложение по решению. Так написано, что прорабатывается, вопрос не решен. Так вот это, на мой взгляд...
Ну вот я же первое хотела спросить.
Да. А слово, как и власть, его не дают, его берут.
Нет, сейчас, секунду. Сейчас мы к вопросам. Значит, итак, вы услышали, вот на мой взгляд, содержательное. Теперь к вопросу. То, что вы считаете.
Да, можно сказать.
Конечно.
Вот у меня вопросы. Вон 20 февраля начнут разбирать, там что-то делать. Еще не утверждено, что в октябре вот тут еще изготовляют проектную документацию. Да. А куда это все дело? Где-то будет храниться, не сломается, не украдут, не растащат. А то, может, в октябре и ставить нечего будет.
Ну, все демонтированные элементы катка будут переданы на временное хранение до монтажа. Значит, организации, которая непосредственно владеет сейчас этим катком и эксплуатирует его.
Химхолод.
То есть как бы, они примут его на хранение с последующим как бы передачей нам уже для монтажа.
Сохранность гарантируется, да?
Да, да, так. Сохранность будет гарантирована. Сейчас, никто его не сейчас, собирается сейчас, ни разбивать, секундочку. Ни оттаскивать.
Дойдем до всех. Так, еще у депутатов есть...
Нет, но на вторую-то часть вопроса, я же спросила, оно же все прорабатывается, а если не доработается и не примется решение в октябре его поставить?
Да нет, мы-то запишем в своем решении, что принять к сведению, что в октябре будет смонтирован новый каток, а именно так мы...
Правильно, документации нет еще.
Данный вопрос находится на контроле у префектуры, у департамента строительства и у...
То есть мы должны сейчас выразить свое мнение. Октябрь нас устраивает, вот 16 года. Или нет? Конечно. Да.
Если у нас снег,
пожалуйста,
в январе выпадает.
Он, смотрите, его же не только зимой, то есть днем, я так понимаю, что там какими-то летними видами спорта народ занимается.
Где?
Пользует ту же самую коробку.
На сейчас спутники?
Да. Летом.
Спутники использовали.
Да. Поэтому, собственно, вторым пунктом нужно предложить сократить эти сроки, чтобы была возможность нового использования площадки.
Ну, то есть, по поводу сокращения сроков, я извиняюсь, если перебьем, мы будем пояснить.
Раньше октября,
по адресному ориентиру Боровая 7 у меня на данный момент нет ни землеотвода, да, нет ни геоподосновок, поскольку проект только прорабатывается, да, и как бы нету технических условий на подключение коммуникаций для функционирования данного катка.
Поэтому встречных соцобязательств вы не берете?
Поэтому просто так приехать на площадку на территории города Москвы, начинать там что-то копать и делать, я не могу.
Первый же пас.
Значит, мы не можем для себя, правильно было сказано, обязательство о том, что в летний период коробка будет функционировать.
Понятно. Так, еще вопросы сейчас, секундочку. У депутатов есть вопросы?
Да, есть у меня.
Да, пожалуйста.
Ну, вопрос у меня очень сложный и большой. Значит,
не
так,
надо
скажите, большой. Пожалуйста, как вы думаете, если наличная 5, наличная 3, солдатская 3, выйдет и скажет, мы хотим, чтобы каток был. Что будет
здесь, я тогда...
То есть народ выходит, я сейчас депутатам скажу, не разрешать, проголосовать, и мы с народом выходим. Что вы делаете? Я потом задал второй вопрос. Что нам нужно для того, чтобы мы вам разрешили? Торг идет.
Нас не спрашивают разрешения.
Понятно, вопросов вы не можете ответить, да? Но этот вопрос возможен. Я могу поднять народ на личную 5, на личную 3, солдатскую 3. Буквально, понятно, что Казахстан будет и так далее. Но
у нас воду, что
вопрос да, вот какой.
Штука, да?
Я в разном хотел задать такой вопрос.
Ну, давайте.
Может быть, вы не отвечаете за это, но прошу вас помочь нам. Четыре шлагбаума поставить на наличных, 5 на наличных 3 и на солдатских 3 за счет метрополитена. И почему я справа говорю так? Только вы начнете монтировать, начнете. Вы представляете, какое количество автомобилей придет туда в подъезд? У нас детский сад находится в центре этих домов. После того, как вы демонтируете, начнется строительство, естественно, ямы, метро. Вы со своими автомобилями приедете сюда, начнется криминальный там. Я уж не говорю о том, что когда построим, сколько автомобилей будет останавливаться у нас во дворе. Мы просим жителей, с которыми я встречался, которые просят. Я знаю, что сегодня должен быть в метро, и они попросили, поговорите пока, могут ли они поставить нам 4 шлагбаума для того, чтобы был полностью огорожена территория.
Обслуживать.
Наличная солдатская из солдатского переулка.
Есть бандитский рэкет, есть государственный рэкет, теперь депутатский рэкет.
Нет, это нормально, ребят. Ну почему? Я только жалею о том, что мы поздно встретились с жильцами. И не подняли этот вопрос, когда мы принимали. Я был инициатором перенесения солдатской улицы на яму. Помните, вы были тогда? Я же был инициатором.
Такой вопрос прозвучал, можете вы что-то...
Помогите нам, пожалуйста, я пока... Вот.
Значит, поскольку прозвучала фраза «поговорить»,
да.
«Поговорить», я тоже могу поговорить, возвращаю фразу. Значит, давайте эту тему обсудим. Я не могу.
Вы знаете,
я не
письмо,
могу
сразу.
Значит, я не могу сказать утвердительно, поскольку деньги государственные.
Понимаю.
И расходование как бы денег должно быть одобрено государственными органами. Вот, если может быть будет обращение какое-то с просьбой, да, вот, ну, этот вопрос может быть обсужден, скажем так.
Вы же понимаете, да, это налоги, это деньги государственные, а человек, который проживает, он разве не государственный?
Ну там не все деньги государственные, там еще инвестиции очень много, так что...
А разве инвестиции не дают люди, те, которые проживают там, не знаю?
Все, Александр
Юрьевич. Но там самое главное...
Не вдавайте...
Александр Юрьевич!
Вы, понимаете, скажите этим людям, что там дети, детский сад, в центре этих домов, это самое... Как бы,
он проникся полной ответственностью, да, услышал.
И как нам с вами связаться, спросите? Или вы нам позвоните?
А тут вот все.
Мы дадим
координаты.
Дадим координаты. Значит, давайте так как-то завершать этот вопрос. Значит, меня в этом вопросе смущает первое. Вот они сказали, что им 20 февраля нужно этот каток начинать демонтировать, и все, и не высветает. А я считаю, что 20 февраля, 21 февраля, 22, особенно 23 февраля, это праздничные дни. И если сегодня есть возможность этот лед поиспользовать, покататься, то почему бы не дать? А что изменится, если 26 февраля?
Можно я скажу?
Да нет, давайте я договорю.
Что изменится? Я отвечу вам на вопрос. Да, у меня из окна кабинета
да,
все
да,
это видно.
Да, пожалуйста.
Там краны работают, и самосвалы есть.
То есть вы считаете, что сейчас уже зайти на этот каток невозможно?
Марина, опасно и опасно.
Марина, ты что-то хотела сказать?
Каток работает.
Тихо.
Краны работают, а самосвалы ездят.
Давайте послушаем информацию, так сказать,
компетентно. Я хотела уточнить. Объект дорогостоящий. При демонтаже объекта наверняка существует и технология, чтобы без ущерба для технологического оборудования демонтировать его.
Какие-то
повреждения для этого катка, которые потом для восстановления, чтобы без этих элементов нельзя будет восстановить. Необходимо ли будет дополнительное вложение денег для того, чтобы там докупать, восстанавливать? Не затянется ли это до 18?
Марина, вы знаете, чем мы уже все подбирали? Это префектура ставила?
Нет.
Представила префектура?
Да, ставила префектура.
Я могу пояснить.
Да,
поясните. Вопрос мне понятен. Значит, могу сказать, что бульдозером никто оборудование, я уже говорил, сгребать не будет. Ограждение тоже, все будет разобрано. Значит, все холодильное оборудование, трубопроводы и соединение, которое находится вне забетонированном, вне засыпанном, закупленном состоянии, будут извлечены, разобраны, приведены в надлежащее состояние для повторного использования. Естественно, что в каждой установке, в каждом сооружении есть какие-то элементы, которые являются по своей сути одноразовыми. То есть там какие-то трубки, маты, может быть, забетонированы. Я просто детально проекта не видел этого катка. И не могу сказать, что там находится в основании. Если какие-то трубки для хладагента находятся забетонированы в бетон, да, то при разборке, конечно же, они будут деформированы, разбиты, и потом они будут просто заменены на новые. Основное оборудование, основное ограждение и элементы, они будут демонтированы, сохранены и использованы для повторного.
Ну, то есть вы поняли, что нас волнует сохранность государственного власти за бюджетные деньги, собственного имущества. Так, это первое. И второе, давайте я все-таки хотел бы предложить для обсуждения принятие следующего протокольного решения. Первое, принять информацию к сведению. Но все-таки выразить нашу позицию, чтобы демонтаж начался 26 февраля. 26 или 24 хотя бы. Мы это запишем. Смогут они учесть? Смогут. Не смогут. Потому что просто так вот отмахнуться, это хорошо. Но если мы депутаты, и мы немножко про людей думаем, я думаю, что 23-го люди с удовольствием выйдут, тем более погода-то обещает быть нормальная, хорошая. Но подумайте давайте о людях. Если...
Абсолютно верно. Вот. Абсолютно верно.
Поэтому вот второй тезис этого протокольного решения. И третий тезис, что обязательно записать, принять к сведению, значит, ну не знаю, как ваше заявление о том, что каток на Боровой будет смонтирован в новом, вернее, в октябре месяце. Вот так.
В октябре.
Все, три содержательных пункта этого протокольного решения, и мы отпускаем этого человека с мира.
Конечно. Ну и добавить, может быть, букву с запятой.
Да, пожалуйста.
Шлагбаумы.
Шлагбаумы запишем, это сам он прорабатывает. Да, он себе.
Я говорю, я услышал.
Он взял себе на прорабатывание.
Да, Михаил.
Поддержать, чтобы сохранился каток с переносом на вот эту площадку на Боровую 7.
Поддержать.
Потому что написано, что он прорабатывается. Если он до конца не решен, то наше решение может быть дополнительным только в пользу этого.
Он прорабатывается.
Нет, он говорит про принятие сведений. Принятие сведений это нейтрально. Ну, нам сказали,
что да, можно я поясню, почему он прорабатывается. Значит, смотрите, у меня инвестиционных денег, как прозвучало, да, в моем проекте нет. Я работаю только за бюджетные средства города Москвы. И когда у меня согласовывался проект изначально, в него пошел только демонтаж катка без восстановления. Его не было. Значит, поскольку уже в ходе дальнейшего развития нашего проекта мы пришли к тому, что демонтируем проект и переносим его на адресный Боровая 7, по просьбе префектуры, по просьбе жителей, по просьбе управы Лихотова, возникла необходимость разработки дополнительной проектной документации в рамках проекта и дополнительных, естественно, затрат. На эти затраты я должен получить одобрение Департамента строительства города Москвы, поскольку это деньги государственные. Вот, я не могу их просто, как бы, неважно по каким причинам их направлять в какое-то русло, я за них отчитываюсь.
Но это вам будет все равно в поспорье, если мы укажем, что мы приняли к сведению ваше заявление в октябре.
Значит, я просто говорю, почему прорабатывается вопрос, поскольку вопрос этот озвучен уже на всех уровнях, вплоть до Марата Кирзановича Хуснуллина, о том, что необходимо перенести данный каток на новый адресный ориентир и включить данный проект в состав ПСД по северо-востоку ТПК. Вот. Просто единственное, что сейчас я жду уже окончательного письма об утверждении включения данного проекта в состав моей проектной документации. Поэтому я пока пишу, что прорабатывается вам.
Хорошо. Значит, Павел Михайлович, ты предложил заменить мое принятие к сведению каким выражением?
Поддержать перенос на новую эту в сохранном состоянии.
В октябре.
Ну,
Здесь
сроки от нас меньше зависят.
Срок принципиально. Чтобы они ориентировались, чтобы он выбивал деньги именно к тому, чтобы в октябре.
Давайте мягко напишем, высказать предложение об ускорении процесса. То есть мы жестко повлиять на него все равно никак не можем.
Давай мы запишем так, пусть они это самое. Вот здесь я хочу принципиально, чтобы, по крайней мере, они ускорят, они скажут, что мы хотели в октябре 2018 года, но вы попросили ускорить, мы в октябре 2017 года сделаем. Будем возражать это самое альтернативные?
Да нет, не все.
Принципиальных возражений нет, да?
Нет.
Прошу тогда поддержать вот высказанные мною, плюс разумные правки, так сказать, высказанные депутатами. И я это все сформирую в протокольном решении, и мы отправим им. Кто за то, чтобы это решение протокольное принять, прошу голосовать за. Против. Воздержался. Один, да?
Никто, я только за. Я уже 6 раз поднимал.
Все, тогда 8 человек за. Все, спасибо. Протокольное решение мы вам представим.
Нет, значит, поработаем.
Да.
Мы могли
бы сейчас 5
минут. Да.
Давайте мы выслушаем. 26-е, это как-то...
Нет, 24-е. 24-е. То есть 3 дня.
24-го, да? Ну ладно.
3 дня
проторговались, да? 24-го, ладно. Хорошо.
Первый рабочий.
Запишем 24-го. Все, спасибо.
Они не будут работать.
Так, праздники. Пошли дальше.
Ну, вот праздники покатались.
Вот, главное, чтобы мы не запишем... работали краны и не ездили экскаваторы.
Ну, там это обеспечит доступ без безопасности.
Так, коллеги, шестой вопрос повестки дня. Так, он называется «О согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу Солдатская, 6, ООО «Дэдди Ресторанс». Докладчик Бешарова. Готова? Пожалуйста, Римма Федоровна.
Ну, здесь уже что-то докладывать. Это же
ресторан. Ну, все
равно. После ремонта раньше это был Кемер, известный довольно ресторан Кемер был, потом стал Пабдэдди. Пабдэдди сделали капитальный ремонт, красивое, все, много оборудования завезли. Вот. И работают уже года, ну, 4 года где-то они работают. Ну, 3 даже, не 3 года. И в прошлом году они выходили с предложением согласовать летний кафе, но было отказано, так как размер летнего кафе были, не соответствовали тем размерам, которые по проекту, которые могут быть допущены. И Моском архитектура не пропустила тот размер летнего кафе. И они переработали проект и выходят с новым проектом. Это выносные столики. Здесь не будет никаких строений, не будет никаких построек, а будут просто выносные столики с зонтиками при стационарном предприятии общественного питания. Так как сейчас во всей Москве такие кафе разворачиваются. И, в общем-то, я думаю, это тут уже преткновений таких не должно быть. Это чисто выносные столики с зонтиками. Никаких строений, никаких этих самых не будет здесь. По проекту, по согласованию, он проходит по всем нормам, которые предъявляются к зонам летним кафе.
У меня вопрос. Сколько жалоб по работе этого кафе зарегистрировано, поступило, рассмотрено, в частности, вашим отделом за, ну, скажем, последние 3 месяца?
Ну, за последние 3 месяца жалоб не было, была жалоба только одна, именно когда рассматривали сезонное кафе в прошлом году. Это именно была жалоба от жителей первого этажа. Дронова, по-моему, если я не ошибаюсь. Жалоба была на то, что им мешает музыка, что шумно, что люди там курят перед входом, но не убрали пепельницы, все там убрали. И, в общем-то, сколько мы потом ходили, выездные мониторинги проводили, там ничего, никого не было. В ночное время, я не знаю, в милицию были, поступали сигналы или нет.
Постоянно вызываем. Вызываем постоянно.
Но это у милиции надо.
Хорошо.
Потому что они не работают, они работают в годы.
А вы придите в 2 часа ночи, посмотрите.
Все, внимание, тихо. Успокойся.
2 часа ночи я выходила.
А вот придите, сейчас придите, посмотрите.
Все.
Мы не на базаре, вам дадут слово.
Все, к Риме Федоровне еще вопросы есть? Есть еще вопросы? У депутатов есть вопросы к Риме Федоровне? Докладчику нет? Значит, ну, давайте.
Федор, я немножко не понял. А почему вы докладываете?
Поясняю, Александр Юрьевич, я поясняю. С ходатайством выходит. Тихо. Я попрошу всех успокоиться. С ходатайством выходит заместитель префекта. То есть это их компетенция.
Их в одно окно префектуры.
Поэтому они...
Представитель
есть представитель. Значит, вот я как раз и хотел перейти дальше к этому. Так, есть необходимость слушать заявителя, если представитель здесь, владелец этого кафе, представителей тех, кто выступает против, будем слушать, да? И потом обменяемся мнениями. Или сначала мы обменяемся мнениями.
Нет, давайте послушаем.
Пожалуйста, представитель заявителя, до 3 минут.
Да.
Не злоупотребляйте.
Ты тоже. Ну, да. Уважаемый депутат, я генеральный директор заведения, непосредственно владелец заведения. Вот, соответственно, как уже было сказано, мы работаем более 3 лет. Привели в порядок, соответственно, как видно это и на картинках, и вживую в заведении. В Лефортово не так много, а, наверное, вообще единицы хороших заведений общественного питания. Ну, я думаю, вы это сами знаете, наблюдаете, там, поэтому можно по пальцам пересчитать. Ну, соответственно, кроме того, я являюсь и я вырос, родился в Лефортово, то есть, соответственно, собственник данного заведения родился, проживает в Лефортово. Таким образом, на протяжении 3-4 лет ни разу ни одной жалобы на качество там, сервиса или питания не поступало, как вы все знаете, соответственно, нигде это не зарегистрировано, такого просто нет. Вот. Мы обратились к вам с просьбой согласования летнего кафе. Все замечаний на протяжении этих трех лет, пожеланий мы учли по максимуму. Соответственно,
это ложь.
Соответственно,
вам будет дано слово.
Мы всегда находимся в прямом диалоге с Ириной Федоровной, там, с Советом депутатов. То есть мы всегда по первому звонку, по первому требованию отвечаем, исправляем, там, что-то дополняем, как говорится. Мы всегда работаем в режиме онлайн, да, соответственно, для того, чтобы люди, которые проживают или приезжать к каким-то делам Лефортово, могли покушать качественно, не отравившись там, как говорится, непонятно какой едой, да. А мы все знаем, что общепит, он в большей своей степени, к сожалению, работает там и обслуживается лицами непонятного происхождения, там, кавказского происхождения. Вот. И, соответственно, мы, у нас как бы этого ничего нет, и ни одной жалобы такого плана у нас нет. Соответственно, мы уже не один год обращаемся к вам и просим убедительно разрешить нам наконец-то поставить это летнее кафе, потому что уже все возможно, мы учли.
Спасибо. Так, все, спасибо, понятно. Стоп. Будьте там за микрофоном. Так, вопросы у депутатов. Вопросы. Да. Короткий вопрос с коротким ответом. Да.
У меня может быть даже не вопрос, потому что я не раз уже была в вашем кафе, а предложение я разговаривала, мне кажется, вот с девушкой тогда приходила. И я предлагала вам сделать значит, вот эту часть, которая примыкает вот сюда, да, сделать или поликарбонат, я не знаю, как это можно, да, сделать. И да, такую. И посадить вьющиеся растения.
По типу перголы.
Да, пергол. Я и сказала сначала, что пергола. Вот. И как бы и закроется, может быть, этот шум разговора машины. Но там у вас еще в чем. Я пока даже разговаривала с девушкой, вот тут вот ходила, когда говорили в прошлом году об этих не ставить там, а вот здесь только поставить, значит, столики, да, обсуждали. Машины идут и гудят, тут разгружают это самое. Там шума больше от таких вот от грузовых машин, которые это железные, вот это все. Это ужас. И вот это вот мое предложение к вам. Вот у нас у депутатов мы сколько
понятно. Ходили. Хорошо.
Ответили, я не слышала.
Понятно. То есть вопрос, собственно, я понимаю так, что готовы ли вы учесть вот это вот?
Я еще раз говорю, мы постоянно находимся онлайн, никто не даст отставать. Да. Если вы скажете, что нам надо поставить эту стену, мы ее через 3 дня построим.
Понятно. Да. Еще вопросы у депутатов?
Все, что вы просили, мы устранили.
Да, у депутатов вопросы к выступающему есть?
Нет.
Пожалуйста, Павел.
А зачем вот ближняя к окнам вообще часть с зонечками? То есть, ну,
почему нельзя сюда?
Вопрос вообще по конфликту, по спорам с людьми. Вот. Да, вопрос про вход это отдельный, да, я не знаю, насколько это вот сейчас. Но вот вопрос, зачем зонечки под самыми окнами ставить?
Человек сюда там переставить?
Да, то есть вот будет. Нет, я смотрю схему, если можете раскрыть схему снова.
Они в прошлом году не планировали.
Так по схеме есть, вот по этой схеме.
Вот эти не ставят.
Там кресты стоят,
зачем убираются. Подолку-то не ставят сюда ничего.
Просто стола убрана.
Эти убраны, а не зачем?
А где она сказана?
Нет, не зачем. Это зонтики, а вот эти кресты, это зонтик. Вот один зонтик на двух.
Павел Михайлович, уточняю вопрос.
Вопрос правый, вот крайне правый.
Два крайних правых столика.
Вообще под самыми.
Ставить здесь столы.
Нет, если вы обратите внимание, там есть полоска зеленая. То есть это остров, зеленая полоска.
А зачем совсем людям под окна-то поставить с той стороны?
Вам прошу, говорят.
Это уже граница примерно угла дома. То есть вот если это люди
вертикально,
прямо, то это будет стена дома.
Ну покажи фотографию, ну да.
Давайте на фотографии.
Так оно
как раз граница.
Вот они хотят вот сюда поставить. Зачем сюда ставить? Поставьте в эту
сторону.
Да.
Зачем к людям под окна сюда?
Вот, они вот сюда, прям под окна хотят.
Оставьте там же у вас столики, да?
Туда все поставить. Вот.
Там два столика, да.
Не надо идти значит, до столиков.
Вот понятно.
А там мало места для столиков.
Павел Михайлович спрашивает.
Влево
это принципиально? Это ваша позиция? Вот это.
Это не принципиально вообще. Во-первых, кроме этого, я подчеркивал еще раз и давал комментарий о том, что летнее кафе работает строго до 23:00. Все, каждый раз 23:00, все зонтики складываются, вся мебель собирается и складывается в определенном углу. То есть в любом случае, независимо ни от чего, нигде закон не нарушается.
Так, понятно. То есть, в принципе, для вас это не принципиально.
Если убрать, давайте.
Да, будем...
Столики можно переставить.
Еще вопросы у депутатов есть?
Ну, вы в прошлом году...
У депутатов еще вопросы есть?
Спасибо.
Так, пока у депутатов нет, значит, у меня есть вопрос. Вот теперь...
очень серьезно к своим словам отнеситесь, потому что мы это протоколируем. Вы писали в своем обязательстве, это было, правда, в мае 2015 года, о том, что наше заведение гарантирует, что будет соблюдать режим работы летнего кафе с 12 до 22.
Да.
Вы подтверждаете эти слова?
А теперь говорите до 23.
Нет, мы писали, мы учли ваши пожелания. Помните, когда мы во дворе встречались с жильцами,
да,
и
да,
вы, и жильцы попросили, что мы, типа, не надо 23, давайте 22. Я согласился.
Вы подтверждаете?
Да, абсолютно.
Итак, я озвучиваю. С 12 до 22.
До 22.
Теперь,
да,
следующее ваше обещание. Теперь следующее ваше обещание. Будет выставлен круглосуточный пост охраны, который будет регулировать общественный порядок. Общественный порядок. Да вы дадите мне вести. Так. Круглосуточный пост охраны, который будет регулировать общественный порядок на территории летнего кафе. Вы подтверждаете эти слова?
Да. В данный момент он уже находится, круглосуточный пост охраны.
Понятно. Вы подтверждаете слова, которые в вашем письме записаны, что в летнем кафе не предполагается установка каких-либо источников звука, поэтому дополнительных шумов не будет?
Да, подтверждаю.
Так, это как? Я для этого самого... Для того, чтобы было понятно, кто, где эмоции, где факты.
Да.
И, наконец, здесь вот вы писали, что выполнены ряд работ, которые просили жители дома, да? Вы предполагаете дальнейшее сотрудничество с жителями, в том числе в этом году, и что-то сделать еще дополнительно?
Да, абсолютно. Как вы, если вы увидели, посмотрели на фотографии, вот в данный момент, вот они там есть, даже кусочек виден, что все эти работы произведены нашими силами, в том числе и забор установлен. Мы варили забор, делали туи, высаживали, газоны делали. Это все за нашими силами, нашими средствами. Соответственно, каждое лето мы там высаживаем.
Понятно. И последний вопрос вот у меня, очень на него почему-то педалируют заявители, противники этого кафе. Дымом вы их там табачным задавили. Вот просто людям дышать невозможно, потому что вы курение там.
По просьбе, еще в прошлом году это обсуждалось, мы место для курения перенесли, его вообще здесь не видно, оно еще левее нашего фасада находится.
То есть
оно подписано.
В летнем кафе курение будет?
Нет, оно запрещено.
Кафе
запрещено. Так, я для того, чтобы депутаты потом, когда будут принимать решение,
запрещено,
видели, где что написано. Все, спасибо, у меня вопросов нет. Может быть, у жителей есть вопросы? Представителю собственника или вернее к собственнику. Марина хотела, да, пожалуйста.
Да, я хотела просто дать компетенцию и добавить, что нарушений со стороны миграционного законодательства данного кафе не применялись, они не зафиксированы, то есть соблюдаются в полном объеме. И в качестве как заместителя главы по работе с населением хочу сказать, что они оказывают содействие совету ветеранов, там у нас обеды какие-то благотворительные производятся, да, там, в том числе для общества инвалидов, поэтому у нас общий язык с
кафе. Это тоже важно. То есть вам смерть этого субъекта предпринимательства нежелательна?
По крайней мере, они оказывают содействие.
Но они высказывание свое дают, и все.
Все, понятно. Так, присаживайтесь.
Да, спасибо.
Так,
есть предложение, дайте
уже. Да.
Чтобы мы потом уже обсуждали.
Да. Взвешивать завтра. Пожалуйста, у нас самый активный... член инициативной группы, я бы сказал, организатор инициативной группы. Да. Давайте за трибуну, чтобы мы пишем все, фотографируем.
Знаете, вот раньше существовало заведение до апдейта, Кеймер-бар. Вот оно, я живу с 5 лет в этом доме, и оно нас не беспокоило никогда, вот это заведение.
Да ладно.
Новое заведение, вот это вот в апдейте, то есть с первого дня открытия музыка через стенку. Они говорят, что у них якобы находится шумоизоляция. Вы понимаете, мы живем как в ночном клубе. Вот эта вот бесконечная долбежка у нас, вот это спать невыносимо. Представляете, я затыкаю берушами уши, накрываюсь подушкой и слышно бум-бум.
Без летнего кафе, да?
И без летнего кафе. Летнее кафе – это вообще отдельная тема, вы понимаете? С утра до вечера люди будут стоять, галдеть под нашими окнами, курить, распивают спиртные напитки. Вообще, я сейчас вам покажу, что творится.
А как нам это выйдет?
То есть мы живем в невыносимых условиях, вы поймите. Вы там не живете, депутаты не живут, хозяин заведения не живет, его сотрудники там не живут, живем там мы, понимаете? Мы там живем. И все, вот кто туда приходит покушать, попить, поесть и там повеселиться, вы там никто не живете. А жить вынуждены в этом всем жить мы.
Так, вы слышали, да? Все у вас?
Подождите.
Нет? Картинка нормальная. Еще что-то хотите?
Да, я хочу предоставить, вот тогда владелец заведения попросил предоставить доказательства о том, что творится под окнами.
Под окнами.
Он мне сказал, давай предоставь доказательства. Сейчас, подождите, сейчас.
Изображение.
Значит, в время изображение есть, видно, что это снимается с моего балкона, что выглядит под окнами.
Это же может быть проходящие люди.
Да. Девушка видно, как заходит в вход
от вашего. Нам, кому видно, покажите,
пожалуйста.
Нам то покажите, кому
не видно.
Ну ладно, давайте так, давайте друг другу верим. Значит, и так это было сделано.
Слушаем.
Это выходят люди после того, как вы сидят в кафе.
У меня на госпитальном волну также во дворе.
Подождите.
Люди орут.
Вам слово предоставляли сейчас?
Да, извините.
Тихо, коллеги. Давайте.
Знаете, вот это вот все происходит.
Когда это было записано?
Это этим летом было записано. Вот ночная съемка как бы не очень хорошо, к сожалению.
Ну ничего, это самое.
Тем не менее.
Суть понятна. То есть...
Можно добавить?
Нет, секундочку. Сейчас она закончится.
Сейчас, погоди.
Это один раз был?
Слушайте, пожалуйста, да. Вы должны на это слушать, я думаю, я так думаю. Понимаете, или нет? Вы там никто не живете.
Вы уже это говорили.
Это мать.
Представляете?
В прошлом году?
Это лето 15-го года.
Лето 15-го года, да, когда кафе года. Не было.
Это не важно, будет там, знаете.
Нет, сейчас не враждебно вообще.
Хорошо. Понятно, не в саду Эрмитажа.
То, что говорят, что будет стоять охранник, контролировать. Вот я
пришел в президент,
я выйду дальше. Что меня может остановить? Один человек на всю толпу. Это ерунда.
Все у вас пока.
Я вас призываю, понимаете, мы там живем. Я вас убедительно всех призываю. Я буду вообще добиваться либо закрытия данного заведения, либо ограничения работы до 23.00. А летим кафе и речи быть не может. Мы будем все равно против. Вы понимаете, мы все жители, причем не только мы первые этажи, вот в данный момент собрались жители первого и второго этажа. Угу. К сожалению, не все могут.
Ну, 47 подписей вы представили.
Да? Вот как бы все против, вы понимаете? Это невыносимо, мы так вот живем каждый день. Сколько мы здоровья теряем? Вы думаете об этом, что дети маленькие живут? На первом этаже у меня ребенок.
Тихо.
На первом этаже многодетная семья же проживает. Мы живем, мы что вообще, это какой-то беспредел творится. Хозяин заведения после встречи с жителями возле нашего дома, вот была Ирина Павловна, и вот вы были, Павловна.
Да.
Он мне сказал, когда все разошлись, что ты рыбаешься, мы все равно все поставим. Понимаете? Человек считает, что ему все можно.
У вас есть подтверждение? Почему вы говорите?
Ну, мне с диктофоном сходить. Да, я буду ходить тебе с диктофоном.
Да.
Хорошо. Ну, ладно. Не будем спускаться до разбора. Так, секундочку. Так, давайте вопросы, да, депутаты, пожалуйста. Есть вопросы?
Да. Вот, девушка, я когда-то там, когда Кемеровар был, вы сказали, там было спокойно и все такое. Я заходила на кинобар, там
лето, помойка была.
Помойка. Послушайте, они не выключали.
Тихо, отвечает один человек.
Я просто вам скажу, что я там была в этом кинобаре, и мы не отсидели и ушли. Грохот стоял такой, что невозможно было разговаривать, а мы зашли поговорить.
Послушайте, они не работали ночью, они работали до 23-24.00, и они не включали клубную музыку. Вот это заведение типа ночного клуба, это английский паб. У них на сайте было указано, что мы не англий, мы лучше, чем английский паб, что мы работаем до последнего клиента, у нас танцы, музыка и т.д. и т.п. английские пабы в Англии настоящие работают до 11, а они работают до последнего клиента. Поймите это, я 3 года с 2012 с конца не появились.
Ты еще скажи, что сотрудники творят ночью.
А вот вы молодой человек в полосатой рубашке сидит. Вот 3 часа ночи мне пришлось спускаться вниз на улицу вместе с полицией. Блин. Они закрыли заведение, это вот друг хозяина заведения. И они там, значит, врубили такой музон, что было слышно на всю округу. Не надо, ты мне улыбался сам же вот так вот и стоял потом, когда я мимо проходила.
Вызывал полицию. Там общались с администратором. Вот сколько раз с того момента вы вызывали полицию?
Вы знаете, вот сложно так сосчитать, но по первой
половине
вызовов. Все лето мы вызывали.
Я понимаю, что у вас было документы с полицией, сколько они вызывали?
Ну, давайте сейчас.
Только там они официально предоставить.
Нет, я не понимаю, о чем это? Прокуратура, что ли?
Да нет, конечно.
Прокуратура, что ли?
Нет, ну пусть скажет.
Отдайте документы в прокуратуру. Что я буду
задавать?
Ну вот Павел Михайлович этот вопрос
интересует. Вы везде уже подали документы.
Да.
Это не наша. Кто везде вызвал за ночь, бывает?
Один человек вызывает, 20 раз может вызвать.
Хорошо. Ну, Павел Михайлович этот вопрос важен, поэтому он задал. Еще вопросы у коллег. У депутатов вопросы.
Я просто, пожалуйста. Знаете, что хочу? Вот как
вопрос, давайте, потому что мы выступать потом будем еще.
Да, ну тогда потом.
Так, это не вопрос. Значит, женитесь туда. Давайте теперь я поспрашиваю вас по вашим документам. Значит, то, что вы собрали подписи 47 человек, я думаю, это очень существенный и важный факт. Люди жалуются, вы обобщили жалобы вот всей этой группы, да, вот именно на это жалуются. И теперь сравните вот с теми вопросами, которые я задавал, значит, хозяину заведения. Итак, в жалобе, цитирую. Из ресторана слышна через стены дома громкая музыка. Спать по ночам невозможно. При этом, хозяин заведения подтвердил мне, что режим работы будет до 22 часов, не позже. То есть эта позиция относится к стационарному ресторану? Или вы считаете, что это будет относиться...
И на улице, понимаете, вот этот шум, вот этот галдеж посетителей, он с улицы идет... И, безусловно, в ночные часы это идет...
То есть вы полагаете, что если не будет летнего кафе, то эта ситуация улучшится, да?
Не будет собираться столько посетителей, не будет вот этот галдеж с утра до вечера, не будет вот это курево, которое...
Понятна логика. Ваша логика понятна по этому вопросу. Второе. Посетители постоянно стоят около входа, курят, кричат, нецензурно выражаются. Ну, вот ваша запись, да, предоставляет. Про сильный запах еды это вы сейчас убрали из своего. Так вот, то, что вход сейчас будет отгорожен вот этой вот летней конструкцией, вы не считаете, что ситуация улучшится?
Я считаю, что она
не улучшится. То есть люди как стояли около входа, так и будут стоять, несмотря на то, что там столики
поставлены. У них там висит вот такая узенькая, сейчас мизерненькая табличка, где вот, ну, вообще ничего не видно для посетителей о том, что не надо курить как бы вблизи жилого дома. У них висит эта табличка. Но они на нее...
То есть она висит, правильно?
Они не реагируют. Когда выходит такой вот пьяный ночью человек, он будет читать вот эти таблички, я вас умоляю.
То есть вы полагаете, что... Я цитирую следующую вашу фразу из вашего заявления, что практически круглосуточно находятся толпы выпивающих, курящих и матерящихся людей. Табачный дым поднимается к нам в квартиры, мы задыхаемся от табачного дыма. Секундочку, послушайте дальше эту мысль. Значит, то есть, если будет летнее кафе, то эти толпы не рассеются, да, и они... они не будут вам мешать уже, да? Если не будет летнего кафе. Ну, то есть вы пишете, что при отсутствии летнего кафе
они
толпы стоят, кричат.
Они стоят и кричат. А если будет летнее кафе, то это все будет еще в 10 раз больше. Понимаете?
В 10 раз больше будет стоять людей, да? Потому что, несмотря на то, что там столики стоят, за столиками сидят люди, более-менее цивилизованные, да, которые заказали там чего-то и хотят свою какую-то микрообстановку создать. Вы считаете, что порядок не улучшится? Понятно. Вот я пытаюсь логические цепочки. Да.
И, я считаю, что заведение вообще
надо открывать. Ага. И вот завершающая фраза в вашем заявлении. Мы просим принять меры по закрытию ресторана «Pub Daddy». Потому что вот, вот эти вот вещи наблюдаются.
А его мало?
Нет, нет, секундочку. Нет, может быть и достаточно. Куда вы обратились по закрытию? Вы знаете, что мы не закрываем ресторан.
Я уже поняла.
Куда вы обратились и каковы результаты ваших?
Мы, значит, обратились в полицию. Просто вы понимаете, это все настолько долго рассматривается. Префектура и управа постоянно сваливается на полицию. Да? Полиция сваливает на вас. Понимаете?
Это
вы должны этим заниматься. Вы говорите, что это полиция. Я вам говорю, то, что мне говорят.
Хорошо. Тоже.
Мы ходили в УВД в Шульгину, и нам Шульгин сказал, что полиция не имеет таких полномочий сейчас как-то подействовать административно. Совершенно. Это ваше ведомство.
Совершенно правильно.
Вы знаете, просто работаете до 6 часов, нет. А это происходит ночью.
Коллеги, вы не делайте вид, что вы совсем не грамотны. Вы достаточно грамотные. Закрыть заведение за нарушение правил торговли может кто, Римма Федоровна? Какая организация?
Роспотребнадзор может поправить.
Вот этого я и добиваюсь. Абсолютно верно. Сколько раз вы обратились в Роспотребнадзор для того, чтобы закрыть?
В данный момент на два раза.
И что вам ответили? Понятно. Все, у меня вопросов нет, кроме одного замечания. Прав или не прав? Депутат Сурко, который написал нам, я раздал депутатам, что, сейчас я процитирую, я люблю все документировать фактически. Он написал, что по заявлению генерального кафе, директора кафе Бузина, летом 2013 года жительницей Дроновой, то есть с вами, была проведена беседа на предмет проведения независимой экспертизы на уровень шума, возникающего вследствие работы кафе. На предложение госпожа Дронова согласилась, однако в день приезда эксперта дверь квартиры не открыла, объяснив, что не верит данным
сведениям. Девушка почему-то
убедила,
что она со мной разговаривала, я с ней познакомилась только в прошлом.
Понятно.
Может быть, они на третьей этаже.
Набрал, да?
Нет, не набрал. Вот что, если вы говорите, что мы нарушаем шумы, вы хоть раз лично обращались в Роспотребнадзор для проведения
инструментального замера.
Вы хоть раз обращались?
Безусловно. Они сказали, что они у вас уже производили замер. Однако.
А у вас?
У меня нет. Я не
знаю,
почему они сами. Прошу прощения, я добавлю. Я общалась с Роспотребнадзором,
да,
буквально на днях. Хотели произвести тоже работу, на что женщина сказала: вы знаете, я уезжаю, так что сейчас мы ничего не будем проводить.
Что это проводим на этих
местах? Роспотребнадзор.
Мне смешно, назовите фамилию.
Все понятно. Спасибо. Мы не следственные органы, не прокуратура. Мы послушали ваши
приятели. Когда 3 года вы говорите мучитесь, за 3 года можно.
Да, да. Я об этом тоже хочу. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Так, коллеги.
Можно как жители?
Все, я бы прекратил.
Можно жители тоже дома?
Ну, хорошо. Хорошо, давай, 3 минуты.
Да.
Послушай.
Я житель, я живу на районе Солдатской улицы.
А где? В этом доме?
Нет, не в этом.
А, в другом доме?
Я кратко, 3 факта. Я часто бываю там, я бы туда не ходил, если бы громко музыка играла, потому что невозможно разговаривать бы было. Потому что я прихожу туда с коллегами, как бы мы разговариваем, вечернее время. Ценовая политика кафе, она не высокая, но и не низкая. Она не предусматривает того, что туда будет ходить непонятно кто. И вот это, и разводить вот эту скандалы вот эти, не будет. Ценовая политика, именно не специально направлена так, но она отсеивает все-таки вообще не очень хороший электорат, так скажем.
Понятно.
Людей. Вот. И третье, что я хотел сказать, самое важное, мне кажется, обратить внимание, то, что если, я бы понял все, если бы сейчас бы были против пожилые жители, да, и кто-то из пожилых жителей присутствовал бы. Я бы, вот это, а я бы поверьте, любая бабушка, дедушка, если она очень сильно против, она
общался.
Она придет первая, и выступит первая. А здесь присутствуют молодые люди, я считаю, которые просто берут
за. Родители, которые хотят.
Спасибо. Последнее слово вам.
Спасибо большое, что дали. Знаете, я вот как раз живу.
Я знаю, что вы из сторонников.
Я на первом этаже живу, у меня трое детей. Никто не дает слова, но мне очень хочется сказать.
Скажите.
Даже если мы опустим
вот в нашем
туалете, ванной и в двух комнатах моих детей маленьких, да, я слышу вашу музыку, даже если мы это опустим, я не могу даже проветрить вот эти два окна, поймите меня, уважаемый хозяин этого заведения. Понимаете? И не могу проветрить. Знаете, как я проветриваю свою квартиру? Я открываю окна на кухне и в другой комнате, и вот так вот настежь дверь. Потому что если я открываю вечером окно, чтобы мой ребенок подышал кислородом, когда даже машины перестают уже ездить, я слышу пьяных ваших гостей.
А когда они приступили?
Тихо.
Вы понимаете?
Так, не отвлекайтесь. Свою мысль выскажите.
Им наплевать на то, что там могут спать дети, или вот бабушка-пенсионерка, как сказал молодой человек, да? То есть 4-летний мой сын, он не человек. Ему нужно состариться, да, потом прийти сюда и сказать, что ему не давали жить, спать не давали. У него невроз. Это нормально?
Да, так. Я не скажу,
я понял.
У вас у всех есть дети, у вас тут дети, я знаю.
Я вас понял. Вот послушайте меня. Нет, послушайте. Ответьте мне на один такой очень наивный вопрос. Вы считаете, что если мы сегодня не разрешим открывать это кафе, то у ваши дети будут в радости, счастье и процветать дальше, да?
Естественно, потому что если они хотят, вот как они 2 года назад начали строить кафе, жалко, что вот, к сожалению, я не принесла сюда вот такие вот формата А4 снимки. Когда они полностью закрыли нам вот это окно, полностью, они его нам просто закрыли.
Ну вот сейчас мы...
Вообще белого света.
Сейчас мы защитим вас.
Полностью закрыли.
Мы защитим вас от этого. Но я не уверен, что вы твердо убеждены в том, что если не будет летнего кафе... секундочку, вы присядьте, что если мы не разрешим это летнее кафе, то у вас резко улучшится условия проживания.
Я сюда пришла первый раз, потому что я действительно занятой человек, мало того, что у меня есть свой бизнес, у меня трое детей, у меня куча своих дел, понимаете? Но я сюда пришла, я нашла время, хотя два сейчас моих ребенка сидят дома, один больной, старший, сидит с больным младшим. Я
понял. Раз вы бизнесмен, то вы тем более должны понять бизнесмена, насколько для него это важно или не важно. А когда вы покупали квартиру, вы должны были представлять, где вы покупаете квартиру. Ну ладно, это моя реплика. Все, присаживайтесь. Спасибо. Спасибо, присаживайтесь.
А вы хоть раз пытались тихо поговорить? Хоть раз.
Прекратите. Коллеги.
Ребят, вы
поймите,
пожалуйста.
Я с девушкой.
Коллеги, все, успокоились.
Вы не посчитали нужным.
Так, мы прекращаем обмен мнениями.
Подождите, вот еще...
Я думаю, все.
Прекратите.
Прекратим.
Что мы в прокуратуре такой?
Все. Спасибо, Александр Ильич. Значит, и так я хотел прекратить прения. Вернее, вопросы-ответы взаимные, да? А прения для депутатов мы оставим. И сейчас...
Вот мальчики сейчас... сделала мэрия. Мальчиков для
правильно, Александр.
Чем мы здесь занимаемся?
Александр Ильич, правильно. Так, все.
Если услышит хотя бы
коллеги,
по видео.
Обязательно услышит, и более того, прямо видео.
Никогда такого не было, чтобы депутаты занимались... туалетом.
С клоками.
Да. С клоками.
Ну вот, к сожалению, нам дали такие права. Так, итак, переходим
к прения.
Коллеги, прения. Открываю прения. По 3 минуты. Пожалуйста, первый кто? Павел Михайлович.
Я попробую чуть-чуть спокойнее, чем наши.
Давайте.
Крики были. Ну, в общем, если мы не хотим каким-то вопросом заниматься, есть возможность от
отказаться от полномочий депутата. Да? Никто не заставляет никого работать.
Давайте, ну, не тыкайте мне. Тихо, не тыкайте мне только.
Ладно? Не надо.
Вам, зачем вы мне сейчас говорите?
Александр Юрьевич, вам не тыкали. Он ведет себя
по... Что мне вам адрес вы говорили?
Мы этим занимаемся добровольно по одной простой причине. Нам всем...
Ну не туалетом заниматься.
Александр Юрьевич.
Я понял, если бы был наоборот, когда я молодой и нервный перебиваю из-за невоздержанности, но наоборот это я не понимаю. Так вот, мы этим занимаемся, потому что нам важно, чтобы нашим жителям было хорошо. Это простой русский язык переводит. И мы когда в прошлый раз обсуждали с кафе, мы же им обозначали, что если вы все это исправите, если будут замечания жителей, у вас здесь обсуждение будет намного легче. Мы здесь видим, мы тогда здесь с девушкой обсуждали, да, давайте записывать на видео, купить видеозапись. Это объективное подтверждение того, что это происходит, продолжает происходить. И, к сожалению, администрация заведения – это последняя инстанция, которая заинтересована в исправлении. Он, если списочек посмотреть у них по вызовам полиции, так там на два листа вызовов за последние годы. За последние годы. Может быть. Не суть важна. Так вот, это неправильно. И я не понимаю, то есть вот если не решен даже вопрос о стационарном кафе, из которого проблема только выходящие люди в позднее время, то как можно тогда расширять проблему, когда будут люди сидеть за столами, и за ними, значит, тоже контроля не будет. То есть вот я бы понял, если в кафе, например, слева глухие окна, которые в принципе не открываются, захотел, не захотел администрация, обеспечивал бы закрытость двери, чтобы изнутри шум не шел. Контролировал, чтобы не было пьяных выкриков под окнами. Неважно, с днем рождения, с победой хоккейной сборной, с проигрышем хоккейной сборной. Вот это все решается на уровне административной политики заведения. То есть либо у вас, извините, администраторы неквалифицированные, это вопрос кадровой политики, либо это вопрос нежелания, и тогда вопрос непонятно, зачем к нам тогда пришли с этим. Я вот этого понять не могу. Я понимаю, что было бы что-то нерешаемое. Вот эти проблемы абсолютно решаемы. Я не вижу желания. Вот я для себя не вижу желания проблемы. И это, на мой взгляд, принципиально, для меня принципиально делает недопустимость поддержки. Потому что, в принципе, само по себе летнее кафе, если было бы нормальное отношение к жалобам жителей, оно бы проблем бы создавало намного меньше, чем вот это ваше нежелание решать проблему. Потому что, извините, пьяные вопли под окнами никому не понравятся. И более того, если это будет продолжаться, но у вас точно так же это закроется кафе. И я буду, вот я договорился, что если это будет открыто, то я мобильный телефон здесь, будем приезжать, будем добиваться, чтобы вас штрафовали, и после двух штрафов вам это точно так же закроют. И будем точно так же уже настаивать на том, чтобы закрывалось кафе. Это вас должно просто в голове отложиться. Вы сами себе, своему бизнесу вредите намного больше, чем могут навредить самые злые недоброжелатели.
Павел Михайлович, спасибо. Спасибо. Так, следующий депутат выступающий.
Я что, не человек?
Я прошу присесть, пожалуйста. Так, пожалуйста, Александр Юрьевич, вы просили слово, да?
Да, да.
Так, слово предоставляется...
Дорогие друзья, вы знаете, что...
Ермаков, пожалуйста. Три минуты.
Живу в этом районе, будем так, среди основания этих всех домов. И Солдатская 10, и Солдатская 3. И присутствовал при открытии Тевера. Я даже не присутствовал при открытии этого нового, продолжаю называть. Я думаю, что такие. Я не понимаю, конечно, что за флаги висят. Ну, возможно, я уже в возрасте, поэтому я не понимаю этих флагов. Ну ничего. Да-да-да. Но Кемер я часто ходил и смотрел футбол. И очень было громко. Никто никогда не предъявлял претензий. Я депутатом здесь с 92-го и 93-го года. Дайте мне выставить. Вот. Что касается... Я знаю этот вопрос. В прошлом году, кажется, да, когда столько установили, слушали это, да?
В прошлом году, да.
Да. Сидел там. Да. Ну, я живу на Солдатской 3, ну, что мне?
Конечно.
Я видел много детей. Ну, я, правда, днем был. Ну, где-то в 5-6 часов. Я был внутри. 3 или 4 раза обедал с семьей. Потрясающая кухня, сразу вам скажу. Уважение, культура, отношение к людям, которые приходят там. Что касается курева, мата, криков, возможно, это где-то, может быть, я не знаю, там 11-12, возможно, есть кооперативы, я не знаю, устраивают ли кооператив или нет. Ну, значит, нужно, если есть кооператив такой, нужно разговаривать с ребятами. Ребята, если что-то, идите курите вот сюда, в эту сторону. Но я не думаю, что человек видит кресты напротив своего кафе и своего кафе и может позволить себе ругаться матом. Я думаю, что каждый водитель, который я видел, я сам водитель и вижу, когда он проезжает мимо церкви, он крестится. Я видел людей, которые проходят мимо там же вашего ресторана, они крестятся и видят этот храм. Поэтому, что касается шума этого, скандал ли это, я не хочу ни того, ни того обвинять. Может быть, это скандал был, может, это семьи ссорились какие-то на этаже. Но, друзья мои, вот это будет очень красиво, когда будет у нас по-швейцарски, по-французски сделано, летнее кафе. Ну, когда мы уже из калош этих выйдем, а? Поэтому я бы предложил бы всем кафе выйти на улицу летом, чтобы можно было бы спокойно пройти.
Так, я попрошу вас, вы вскакиваете уже пятый раз.
И теперь последнее.
Посидите.
Да? Что касается депутатов, не депутатов, разрешения движения, что касается шума. Я не хочу этим делом заниматься. Это есть для этого.
Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор.
Спасибо.
Пожалуйста. Все. Пусть они туда идут и занимаются этим делом. Закрой.
Спасибо, Александр Ильич. Хорошо. Так, пожалуйста, Елена Ивановна. Да.
Ну, у меня очень коротко. Павел Ильич, я вот что хочу сказать. За столько лет работы депутатской, столько было сложных вопросов, но вот такого сложного, что прям впервые, наверное, который мы... рассматриваем уже не один
год. Третий раз.
И смирить мы его никак не можем с мертвой точки. Ну никак. Ни одна страна как-то не хочет сделать так, чтобы нормально. Скажите мне, ладно?
Да,
чтобы, так сказать, сделать так, чтобы успокоились жители, да? Со стороны жителей вот такая идет уже нервозная агрессия, наверное, чем-то вызванная. И вообще у меня остается впечатление, что это вот просто какое-то личностное противостояние. Вот, честное слово. Всегда можно найти какой-то компромисс. Какой-то компромисс можно найти всегда. Как с одной, так и с другой стороны. Потому что...
Не мешайте высказываться депутату.
Вы вот тут прям под окна сюда с этими столами лезете. Там вот такой накал идет. Ну как-то действительно надо, наверное, встретиться, проговорить и решить. Потому что, чтобы одним... жить нормально, и другие занимались бизнесом, тоже могли нормально. Вот. Спасибо. Такое мое мнение.
Хорошо, Ирина Павловна.
Ну, я как житель района тут коренной, с рождения живущий, я знала и Кемер, и знаю Пабдене. Значит, да, действительно, в Кемере плазма висела совершенно на другой стороне, противоположной той, которая касается с квартирами. Она была одна, большая. Ну, пели, кричали, веселились, день рождения, корпоратив, понятно.
Не ночью.
Ну, не ночью, вы правы. Ночью не так громко было. А сейчас там висят плазмы, во-первых, не одна, во-вторых, по кругу и по всей стене. И я прекрасно понимаю людей, которые живут за этой стеной, потому что это действительно, может быть, даже не сама музыка, а именно вот этот ритм, бум-бум-бум. Я тоже нервно больная, я, слава богу, на 16 этаже живу, не в этом доме. Потому что я бы тоже не уснула, я не знаю, что бы я сделала. Во-вторых, там дети находятся. И сколько раз мы встречались, действительно просили администрацию либо шумовые, противошумовые панели сделать, либо еще что. Но договориться с жителями именно первого и второго этажей. И потом, ну, мы говорили хотя бы первый и второй этаж, потому что первый, я понимаю, больше всех. Поэтому, вот для чего снова было выносить этот вопрос, когда вы не нашли компромисс с жителями первого и второго этажа? Вот мы что, каждый год будем тратить? Посмотрите, сколько мы уже сидим и тратим время.
Все.
Я категорически против, пока не найдут компромисс. Понятно. Пока не придут жители и скажут, мы согласны, чтобы они поставили здесь столики. 3 года мы об этом говорим.
Хорошо, понятно. Так, еще желающие выступать в прениях депутатов. Пожалуйста, Александра Сергеевна.
Надежда Николаевна, первая руку поднимала.
Да.
Я-то так же, как Александр Юрьевич сказал, что тоже там была, я уже вам говорила о том, что там мы зашли с друзьями там посидеть и обсудить какие-то вопросы. Невозможно было в Кемербале. Говорят, там тихо. Да никогда там тихо не было.
Вот сейчас невозможно после войны.
А там было? Я не переношу вообще сигареты. Никогда там...
Оно было
внутри. Мы зашли на народу, но когда пришли люди и стали это дымить, курить,
ушли, потому что не смогли от этого шума, от этого табака. Вот это я. Ну вот этот раз я говорю, в прошлом году я тоже вот ходила, обследовала, и вот вам говорила, почему-то вы меня не услышали, когда я говорила про эту стену, вы меня не услышали. Почему-то не передали своему руководству, что я говорила. Поговорила я с вами, не уверена в том, что вы там что-то сделали.
Пап Дэдди после восьми все просто невозможно.
Давайте, договорились.
Я-то так понимаю, что так же, как Елена Ивановна сказала, да, тут что-то личностное, вот что-то какое-то идет понимание, ну, что идет,
конечно,
что-то
личностное.
И в принципе, столики, если их действительно здесь поставить, и выход сделать так, как хотят жители, никому это летнее кафе не мешает.
Мы говорили об этом уже.
Понятно. Ирина Павловна, ну я понимаю, что, как вы сказали, нервная.
Да.
Но тем не менее держим себя в руках. Пожалуйста, Александра Сергеевна. До трех минут.
Я хотел бы начать с того, что мы не обсуждаем. Мы не обсуждаем сейчас принципы стационарников. То, которое здание. Мы не обсуждаем, хорошая там еда или плохая. Мы обсуждаем только летнее кафе. Для небольшой характеристики этого дивного заведения. До сих пор Роспотребнадзор не может от него добиться, чтобы они привели свою вентиляцию в соответствии с законодательством.
Ну, не закрыли.
По району висят объявления Союза барменов, которые призывают жителей не ходить в этот бар, не приносить прибыль человеку, который не платит своим сотрудникам. Это для характеристики. Значит, тут говорили о том, что в Европе много летних кафе. Да, это общая практика, но чаще всего в Европе, если это летнее кафе, то человек, который владеет этим кафе, он там же и живет. И это его выбор, как русский купец. Он торговал на первом этаже, жил на втором. Это его неудобство, но это его прибыль. А что получается у нас здесь? Прибыль будет получать бизнесмен, а неудобства и ухудшение жизни получают жители? С какой же стати? Значит, на мой взгляд, нельзя, базовое правило градостроительства и вообще организации жизни в городе, нельзя улучшать условия жизни одних людей, в частности, давать им дополнительную прибыль, за счет ухудшения условий жизни других людей. В одном из санпинов наших, я, к сожалению, сейчас точно норму не вспомню, но звучит она примерно так, что различные организации и учреждения, находящиеся в жилом доме, им запрещается ухудшать условия жизни жителей. Вот норма звучит так. Она не звучит там цифельками, что децибелы должны быть такие-то. Она не звучит уровнем запаха. Она звучит ровно так. Нельзя ухудшать условия жизни жителей. Здесь воют уже жители от этой ситуации. Нельзя ухудшать условия жизни жителей. Это, во-первых, запрещено законом, но главное, мы должны поддерживать жителей. Местных, тех, кто живет рядом. Не тех, кто живет на соседней улице, кто приходит поесть, а тех, кто живет здесь. Это их земля, это то, на что они смотрят из окна. В данной ситуации летнее кафе поддерживать нельзя ни в коем случае. Ну и хочу очень коротко добавить, мы уже два раза отказывали. Третий раз хочу напомнить, когда у нас не собрался кворум и юридически считалось, что мы кафе не согласовали, кафе не появилось. Учитывая напор этих господ, я полагаю, я этого не знаю, но я полагаю, что кафе не появилось потому, что мэрия, либо префектура отказала в согласовании этого кафе. То есть уж даже наша мэрия, которая очень любит зарабатывать, ну поняла, что здесь не должно быть летнего кафе. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, надо
узнавать. Молодец. Но научилась говорить прямо минуту.
Да, сегодня прям украдок.
Так, кто еще из депутатов хочет выступить? Тогда давайте я и в порядке подведения подхода к проекту решения и в порядке своих трех минут напряжения. Значит, на что я хотел бы резюмировать? Первое, по истории вопроса. Да, действительно, мы три раза собирались, один раз не собрались, рассматривали этот вопрос. И практически все депутаты в этот процесс втянуты и, в принципе, знакомы с предметом. И действительно, и с людьми говорили, и видели, и с разным возрастом. Значит, но когда мы последнее заседание, оно было 17 сентября 2015 года, рассматривали этот вопрос и приняли решение отказать,
мы руководствовались двумя принципами. Принцип первый. Все равно уже кончается сезон. Если вы помните, я ничего не вру, ничего не подтасовываю. Летний сезон кончается. Ладно, давайте мы уже не будем еще раз эту бодягу прокручивать. И помните, было особое мнение Суркова, который пламенно выступил и, в общем-то, получил согласие присутствующих, что давайте мы к этому вопросу вернемся еще раз. Поэтому Александра обвинять в том, что значит, хозяин этого кафе как бы столь настойчив, мы ему дали, очевидно, такую возможность, чтобы он пришел к нам сегодня 4-й раз. Поэтому все нормально, пока все в пределах и в рамках закона. Теперь предмет вопроса. Согласовать или отказать в открытии летней площадки кафе, примем мы то или иное решение, любое решение будет законно с нашей стороны. Здесь не надо манкировать какими-то законами, нормами, что что-то будет незаконно. Мы вот такое решение примем, да, такое будет. Никакого решения не примем, значит, не будет нашего решения, примут решение городские власти. Поэтому вот я и попросил, чтобы каждый высказал свои аргументы, а вы бы послушали еще раз свежим ухом и взвесили бы эти аргументы. Из моих, может быть, несколько неправильных, ну что ли, формы задавания вопроса, ведения расследования, я хотел обратить лишь ваше внимание на степень аргументации той или иной стороной по допускаемым, так сказать, или недопускаемым вариантам принятия этого решения. Значит, я хочу теперь вернуться к самому тексту, вернее, к тем документам, которые мы вам дали по решениям, и буквально по 30 секунд комментарий каждого приложенного вам к тексту решения. Вот смотрите, первый документ, которым я хотел бы помахать и показать вам, это документ, письмо значит, нашего основного. Простите, я вот забыла, что... Эльмира, да? Эльмира? Дмитриевна. Эльмира Дмитриевна. Вот Эльмира Дмитриевна написала нам, и я, в общем-то, по ее документу задавал ей вопросы. Судить о том, логично, но нелогично, ну, вполне возможно, что где-то здесь женская логика есть, а где-то и не совсем логика, ну, вот ее точка зрения, тем не менее, обоснована. Вот это первый документ. Второй документ, я тоже помашу вам вот это, да, на, это самое, на бланке Дэдди Ресторанс, где написано, и я тоже задал вопрос и получил подтверждение от хозяина, что без музыкального сопровождения, там режим работы, соблюдать чистоту и порядок. Значит, и я написал, вот тут приложены списки, 71 подпись была всего, я взял, вычеркнул всех, кто не житель нашего района, осталось 36 жителей района. И я, секундочку, я договорю, не надо меня сбивать, потом вы мне зададите, если у вас нет памяти, вы мне потом зададите вопрос, я отвечу. Так вот, 36 жителей района. Делить этих жителей на тех, кто живет в этом доме или в доме через дом, я не собираюсь. Это наши люди. И говорить, я потом вернусь к документу, который Александра представила, говорить о том, что мы должны поддержать жителей, я сегодня не готов. Каких жителей? Тех, которых местные они представили, или тех, которых вот 47 человек. Там. Мы не местные, те тоже местные. Госпитальный вал это не местный.
Вы читали письмо?
Так вот, я сейчас к нему как раз и подхожу. Следующий документ, который письмо депутата Шуркова. Вот оно у вас, да, есть. Я выделил тоже те вопросы, которые Михаил Юрьевич, к сожалению, он бы сейчас тут тоже кричал, рвал микрофон, друг у друга обзывали. Но он, слава богу, что его нет, но он оставил свое письмо, да. И он четко сказал, что пишет, что он очень внимательно изучал работу этого заведения. Он просит, обращается с просьбой к нам, коллегам, поддержать все-таки работу этого кафе. Следующее письмо Глотова Елена Юрьевна, которая тоже собиралась быть, но которой нету, тоже просит, прошу вопрос положительно рассмотреть. Письмо Александры Сергеевны, вот оно. И в все аргументы, которые она, слава Богу, имеет возможность изложить, она их изложила. Я прошу только обратить внимание на то, что, значит, основной аргумент. Жители устали от постоянного шума от этого паба. То есть, нет, секундочку. Речь-то идет даже не о летнем кафе, а о том, что это кафе вот это постоянное, вот оно не должно быть. Потому что жителям плохо жить. Секундочку, я вам дам слово.
Читайте то, дальше, что написано.
Дальше. Дальше, значит, от курения под окнами квартир, криков под их окнами, ежедневный, ежевечерний и еженочный режим работы. Вы слышали о режиме работы, который представили нам? Да, до 22.
Который вам рассказывали.
Так. И дальше.
Вы проконтролировали.
И дальше. Вот самая фраза, которая меня... Ну, прошу, коллеги, не переругивайтесь. Значит, фраза, которая меня вот всегда внутренне, всегда возмущает. Прошу поддержать жителей и отказать согласование летнего кафе. А что делать с жителями, которые просят оставить работу этого кафе?
Другое место.
Это другое место. Так, секундочку. Поэтому, секундочку.
Негоже своей поставить.
Так, я делаю замечание депутату Андрееву. Запишите и занесите в протокол. Дальше. Поведение. Секундочку. Я сейчас договорю, потом поведению скажу. Я сейчас договорю, потом вы скажете поведению. У меня 3 минуты не истекли. И последнее. Меня лично во всем этом приводит в недоумение только то, что отметили вот все поступающие, что жители противоположные, значит, противоположных сторон не хотят слышать никого другого. Вот он говорит, я сделаю так, а его не хотят слышать. Я зачитал, что обещано. Он подтвердил, это записано, и мы можем это отразить в решении. Не можем, а обязательно нет, отразим. Поэтому, коллеги, последний вот аргумент, что меня настораживает, я потом по мотивам голосования скажу свою позицию, значит, что не дали возможности объективную оценку уровня шума нам получить. Вот принесла бы, уважаемая Эльмира Дмитриевна, значит, показатели лаборатории шумовой, вот, и сказала бы, вот смотрите, столько там, 12 децибел, а у меня замерили 15 децибел. Вот тогда бы я к нему предъявлял конкретные претензии. Сейчас, сегодня я руководствуюсь эмоциями, поэтому по прениям все. На документы, которые приложены, я обратил ваше внимание. Теперь, Павел Михайлович, что-то хотел сказать поведению, пожалуйста.
Ну, а вы вспомните, что замечание поведения заседания, да. Когда вы даете замечание депутату, нужно обратить внимание, что это был ответ на реплику из зала, который еще более недопустимо. То есть, когда мы у себя здесь ведем обсуждение, это один разговор, да, иногда мы в пылу обмениваемся мнениями, не всегда когда это. Но когда у нас при этом вклиниваются люди, вы даете замечания, которые с ними сцепляются, но не даете за первоначальное перебивание, это неправильно. И второе, вы у себя гораздо больше, чем 3 минуты выступали, хотелось бы, чтобы вы...
Хорошо. Второе замечание я принял к сведению. По первому замечанию я с вами не согласен, потому что я не имею возможности воздействовать вот на эту выскакивающую даму никоим образом. И точно так же и на этого товарища. Вот на вас я имею хоть какую-то степень влияния. Так. Поэтому, коллеги, прения завершаем, мы высказались. Значит, прежде чем перейти к голосованию, по мотивам голосования. Кто будет первый выступать по мотивам голосования?
Дайте голосовать.
Будет кто-то?
Павел Михайлович, пожалуйста. Вы зачитали письмо.
Ваш смысл выступления.
Но не зачитали, может быть, самый главный пункт.
Я не стал его цитировать полностью.
По заверению генерального директора кафе Бастера, да, летом 2013 года жителями дома 4 по Солдатскому берег Дроговой ЭДБ была проведена беседа на предмет проведения независимой экспертизы на уровень шума, возникшего вследствие работы кафе. На предложение госпожа Дронова согласилась, однако в день
приема... Я это цитировал. Александр Юрьевич, вы бы, наверное... Да.
Рост в отребнадзор, или как-то?
Да. Я это цитировал, когда вы, наверное, выходили. Так, секундочку. Все, по мотивам голосования, пожалуйста. Выскажемся. по минутке.
А что я бы хотел сказать? Во-первых, я считаю, да, в любом случае буду голосовать против в этой ситуации. По причине глухоты собственника заведения к тому, что высказывают и жители, и депутаты, в этих условиях я не могу поддержать, при том, что, ну, в общем, то, что говорили, что хорошее заведение, что там приятно покушать. Я, может, даже сам когда-то доберусь, сам попробую, да? Но при этом я считаю недопустимым здесь согласовывать летнее кафе, именно потому что она расширяет имеющуюся проблему, с которой, к сожалению, администрация кафе не борется. Вот. Второе. Я считаю, что должен быть сменен режим работы, предусматривающий работу последнего клиента. Я понимаю, что да, это хорошо с точки зрения клиента, но поймите, это дальше будет расширять ваши конфликты. Я смотрел все звонки по вызовам полиции все время после полуночи практически, что-то там между 11 и 12. То есть если у вас в 11 часов перестанут сидеть шумные клиенты, вы 95% проблем ликвидируете только этим. После этого я готов к пересмотру своего решения.
Хорошо,
пока. И решите вопрос с открытыми окнами, с открытыми дверьми. Это от самого заведения шум увеличивает значительно. Вот. И я призываю прислушаться к этому коллег по депутатскому корпусу. Потому что было бы намного правильнее сначала дождаться исправления тех замечаний, которые мы уже неоднократно озвучивали, и после этого давать разрешение. Если мы видим, что замечания не учитываются, то давать авансом, а давайте мы согласуем, а они после этого исправятся, ну, это, по-моему, очень нелогично. Но, в случае, это мое мнение.
Хорошо, Павел Михайлович, да, это по мотивам голосования вы завершили. Так, по мотивам голосования, пожалуйста, Александр.
Давайте голосовать тоже.
По мотивам, это позиция за или против, да?
Жилой дом существует для жизни. Все остальные вещи в этом доме могут присутствовать только в том случае, если они не мешают людям жить. Не по каким-то нормативам, планам или бумажкам, а по их субъективному ощущению. Люди не хотят, чтобы у них под окнами стояли лавки, чтобы на этих лавках сидели с утра до вечера люди, кричали и пили, и пили. Они этого не хотят. Этого достаточно. Мы, напомню, депутаты избраны, чтобы защищать интересы жителей, не бизнесменов, не тех, кто зашел сюда поесть, а жителей, местных жителей. В данном случае жителями этого дома, этих окон, являются Эльмира, ее муж, вот Елена, которая убежала к своим детям. В первую очередь мы должны защищать их интересы. Поэтому я в данном случае буду голосовать против этого летнего кафе и призываю всех голосовать против этого летнего кафе.
Спасибо. Так, Елена Павловна уже высказала свою позицию. Да? Кто еще хочет добавить по мотивам голосования?
Я сказала,
да, вы сказали. Значит, нет, по мотивам голосования выступают депутаты. У меня минута. Мое мнение. Я буду голосовать за согласование размещения летней веранды, потому что для меня очевидно, что здесь идет откровенный нажим одной группы жителей на, в данном случае, на бизнес. И они хотят, чтобы не мытьем, так катанием, бизнес был закрыт. Поэтому, я секундочку, я вас перебивал, ну дайте мне хоть одну минуту сказать своими словами, а не вашими, не с вашего голоса. Я не уверен, что если мы этот бизнес погубим, то в это здание или помещение въедут любители разведения комнатных растений, и все станут счастливы.
Очень.
Если нарушаются права жителей, пусть обращаются в контрольные и инспектирующие органы, решают вопросы цивилизованно в правовом поле. Выступать держимордой в этой ситуации я не намерен. Мотивы моего голосования. Ставлю вопрос на голосование. Значит, у нас есть проект решения. Кто за то, чтобы проект решения принять за основу, прошу голосовать. За основу. Раз, два, три, четыре. Кто против? Раз, два, три. Кто воздержался? Раз, два. Двое воздержались. Но решение не принимается, значит, решение принято не будет. Решение принято не будет. Для принятия решения необходимо 6 человек, ну как минимум, и то с натяжкой. Поэтому мы этот вопрос отправляем в префектуру с записью, что депутаты не смогли принять решение. Рассматриваем вопрос, но решение
не приняли. Нет, не проголосовали за это.
Значит, мы не приняли решение. Да.
Не согласовали.
Да, пожалуйста.
Смотрите, я напомню, что мы по всем регламентам рассмотрения соответствующих заявочек принимали решение, что в случае, если у нас не набирается количество голосов, необходимое для отклонения, но при этом большинство не голосует «за», мы пишем письмо с изложением причин и замечаний жителей и депутатов, в связи с которыми это решение было принято. Поэтому я предлагаю, что вместе с протоколом решения данного вопроса направить письмо, в котором указать основные замечания, из-за которых не было принято решение о согласовании. И это будет правильно, потому что это очередное, далеко не первое напоминание собственникам заведения, что нужно исправить, чтобы жители с ними перестали воевать.
Значит, я бы согласился с вами.
У нас регламент это мы...
Нет, регламентом это не предусмотрено. Регламентом не предусмотрено, значит...
Регламент рассмотрения заявок на согласование стационарных.
Не предусмотрено это. Назовите норму регламента.
Ну, дайте мне регламент рассмотрения.
Ну, возьмите регламент. Возьмите регламент и скажите. Ну, вы не знаете его, а говорите, что есть.
Я не
удачу, тихо, коллеги. Все, успокойтесь. Значит, не предусмотрено, Павел Николаевич, это я вам точно говорю. Направление этого письма. Более того, я готов был, рассмотреть ваш вопрос, если бы перечень этих вопросов вы мне подготовили бы, да, и сказали, вот он перечень вопросов. Я бы коллегам довел, и они бы согласовали, потому что вы один перечень вопросов видите, я другой перечень вопросов видел. Да? Поэтому протокольное решение.
Давайте сразу.
Но, Павлович, я хочу добавить вот что, а те два письма, которые написали Сурков и Глотов,
да.
Мы что, не учитываем?
Нет. При принятии решения только личное.
Значит, тогда эти два письма направляйте, куда вы хотите, в префектуру, там, так. Обязательно должны быть эти письма. Мы не заболели, но их же мнение нужно учитывать.
Нет, мы отметим все в протоколе, да, пожалуйста.
Знаете, в таком случае предлагаю в этом письме обозначить проблему, нашу. Это объективная проблема.
Значит, шум чего?
Шум и наличие пьяных людей на выходе из кафе. Это те замечания, которые являются в данный момент основными. Нет, с указанием, что это замечание.
Шум, и это очень субъективно. Для вас это шум, а для него это сверхшум. Для вас...
А я-то считаю, что там шума нет.
Вот.
Понимаете? Не надо мне сюда так.
Понятно.
Павлович, давайте мы принципиально по протоколю решения направлять, не направлять письмо сейчас проголосуем. Если будет против, будем писать индивидуальные письма.
Вот индивидуальные письма, ради бога. Значит, протокольного решения мы тоже не примем, потому что... О чем?
Поставьте на голосование. О чем? Потому что направить в префектуру вместе с нашим протоколом рассмотрения вопроса письмо с...
Хорошо, я могу поставить. Кто за то, что за предложение Павла Михайловича, чтобы вместе с нашим решением направить письмо пока с неизвестным текстом... Кто за это предложение, прошу поголосовать. За. Раз, два, три. Не проходит. Так, все. Значит, при этом вопрос рассмотрен. С отрицательным, почему отрицательным? Это тоже решение. Не захотели коллеги, вот двое воздержавшихся, я думаю, последовали совету Александра Юрьевича. Почему нас втягивают в эти дрязги? Почему сами не решают жители, либо в какой-то конструктивной беседе, либо в компромиссной, либо еще в чем-то.
Это функция,
но я уверен, что этот вопрос нерешаемый. И какое бы мы решение ни приняли, я уже говорил, что мы будем обязательно на стороне одних это самое, и будем врагами для других, которые хотят или которые не хотят.
Хотят нас сделать врагами.
Да, совершенно. Все. вопрос рассмотрен, значит, пусть принимает решение департамент. Но я вам, Павел Михайлович, еще отвечу вот на реплику, или кто, Александра это сказала, что когда мы не приняли решение, и в принципе уже это было, что мы не приняли решение, решайте сами. А они не стали решать только по той причине, что понадеялись, что депутаты все-таки да, единогласно там или каким-то большинством голосов примут хоть какое-то решение, или положительное, или отрицательное. Но я считаю, что в данном случае мы пытаемся спрятать голову в песок, уйти от этой проблемы. Может быть, придется возвращаться к этому вопросу еще раз, потому что и департамент торговли, и зампрефекта, по письму которого мы работаем сегодня, наверное, могут нам направить еще одно письмо. Ну, а для владельцев просто еще раз, значит, урок, что с людьми надо разговаривать, и за вас никто делать этого не будет, ни депутат, ни царь, ни бог, ни герой. Спасибо, этот
пусть
вопрос
закончен. Пусть возвращаться к решению этого вопроса. То пусть найдут какие-то точки.
Да, да, это невозможно. Обязательно минимум 4 человека будет обязательно против, которые, окна которых прилегают.
Но там же отсеялось уже.
Да зачем? Да зачем? Зачем? Я здесь даже не составлял арифметику.
Один человек... Раз, ну я вообще-то люблю летние кафе, но раз люди, которые там живут, против, мы тоже будем против. Мы своих не сдаем. Так вот, я хотела бы посоветовать жителям не делать гадости соседям, а угнись.
Я тоже ничего не
знаю. Ладно, все.
Да, вопрос закрыли.
Закрыли вопрос. Приглашенные и участвовавшие в этом обсуждении. Ну, спасибо, что пришли, почтили наше собрание. Нам это было полезно. Важно услышать еще раз вам. Так. Да. Переходим.
Что? Я хотела отметить, что мне присылали письмо на мое к вам обращение. Значит, вот у вас такая фраза, что... Значит, о своей позиции вы мне говорите, что я в курсе вашей позиции, что вы за
пожалуйста.
Ваша позиция внутренне противоречива. С одной стороны, вы за больший порядок в кафе, да, а с другой вы против всякой деятельности. Я была бы за это кафе, если бы там был какой-то порядок. Но так как порядка нет, естественно, я против. Я вам хочу ответить.
Хорошо.
Порядка нет.
Я вас понял. Вашу нелогичность, вашу нелогичность.
Приведи
газ. Вы должны были участвовать. Так, все.
Там
коллеги, переходим к разному. Или уже пыл сбился и... Перерыв будем делать?
Давайте туда осталось.
У нас разное, очень короткое. И менее скандально. Так, давайте. Раз, открывайте 12.1 у нас. 11.1, да. 11-й вопрос...
На 12, понятно.
Да, 12 у вас.
Утверждение проекта.
Утверждение проекта вопросов значит, в главе управы. Регламент на комиссии рассмотрела, протокол регламента комиссии есть. 20 вопросов утвердили. Какие есть по принятию нашего протокольного решения предложения? Примем? 20 вопросов
примем.
Да. Пожалуйста.
Почему? Да, вы знаете, вот
ну давайте,
да, давайте
что? Почему не включены практически никакие вопросы жителей из тех 5 страниц, которые они присылали нам, и которые частично они сами сюда пересылали, частично я пересылала. Ну и второй маленький вопрос, почему мой вопрос не включен. Я на нем не настаиваю, пусть лучше жители задают свои вопросы. Мне просто интересно.
Хорошо. Ну давайте. Я предвидел ваш вопрос и отвечаю на первую половину. Значит, почему не включены почти все вопросы? Всего вы прислали мне, значит, я посчитал 9 вопросов, из них 4 включено. Вопроса, значит, 5 не включено. Не включено, читайте протокол регламентной комиссии, на который мне... Допустим, да, когда перестанут воровать? На этот вопрос...
А можно целиком все 5 не включенных вопросов быстрее, чем вот описывать?
Что?
Так, вот
так я их и читаю. Когда перестанут воровать? Первый вопрос, который,
вопрос.
Который не включен.
Вопрос,
да.
Да. То есть это целиковый вопрос?
Да, это целиковый вопрос.
Ответь, пожалуйста, когда воровать?
Так.
Когда перестанут распиливать?
Так, еще следующий. Прошу господина Толкачева прокомментировать свое заявление о размещении рекламных щитов на фасаде дома без согласования с жителями и публикации на них коммерческой рекламы.
Вот так.
Никакого заявления Толкачев по этому поводу не делал. Зачем мы будем глупую позицию ставить господина Толкачева? Вернее, этого заявителя. Следующий вопрос Багановой включен. Следующий вопрос.
Один из трех.
Два, почему? Баганов.
Да.
Ну, короче говоря, на комиссии как-то...
Да, комиссия...
На комиссию Александрову и Сергеевну ждали, так сказать, прибыть она не смогла.
Значит,
комиссионно было решено. Да.
Вопрос Беличенко. Один был включен, второй не включен. Не включен. Вопрос старый как мир. Когда будет выполнен комплексный капитальный ремонт домов, признанных редкими еще в 2001 году, до сих пор не отремонтированы дома? Вопросы капитального ремонта домов не компетенция главы. Вы управы. Вы что, хотите услышать, чтобы он сказал, это не входит в компетенцию главы управы?
Елена Михайловна была у него на личном приеме.
Так, секундочку. Даже не это. Ну вот просто, чтобы вы не думали. Да нет. Александр Хрусталев.
А, это такой...
Значит, в феврале 2015 года в квитанциях по сбору платежей у всех без исключения жителей присутствует строка «Показания ОДХ», «Показания ОДПУ», «Показания ОДПУ на отопление». Указанная строка является обязательным заполнением со стороны управляющей компании. При этом с момента своего принадлежности строка жилищникам не заполняется, равно как его предшественник ГУБДЭС. Почему? Это вопрос ГУБДЭЗа. Он отчитывал.
На самом деле, это вот этот вопрос. Я понимаю логику, да, вот поэтому, может быть, мы его как-то просто поужали. Это вопрос, потому что, опять же, не работают у ДПУ, и нет показаний.
Это ДПУ, у ДПУ, а не заполнение показателей.
Там оно, знаете, общедомовые, не индивидуальные приборы, и они должны действительно тогда отображаться. Они не отображаются, когда не работает у ДПУ. Это то, про что мы только что говорили с Вячеславом Михайловичем.
Максим, вернее, это самое, вопрос, Максим Буланов. Почему? Кто дал распоряжение допускать жителей Лефорта на заседание Совета муниципальных депутатов? Ну, глупость. Конечно, глава управы скажет, что заседание Совета депутатов регламентируется... Да. Значит, Владислав Белоусов, когда начнется строительство еще одного дома? Вопрос строительства домов на это самое. Он пишет, что тут...
Павел Петрович, вы пропустили вопрос, почему жителям не дали слово на публичных слушаниях, где из лиц, имеющих право там вообще выступать и быть в комиссии, президиуме.
Да не вопрос, это глава управы. Глава управы там на публичном слушании, по вашему сведению, там, вообще и не был.
Там был его непосредственный заместитель, подчиненный
президиуме.
Все остальные лица там были.
Ну и что, вы считаете, что... Вот задайте этот вопрос устно. Я считаю, что нет необходимости. Так. Ну вот те вопросы. А вот ваш вопрос, Александра. Ваш вопрос я вообще и так и не видел. Где? Или вы там... Поэтому, извините, обвинения снимаются.
Да. Самые последние дни,
все-таки, может быть, в другой формулировке, но оставил. Вот мне кажется, что остальные вопросы можно обсуждать.
Я считаю, что 20 вопросов вполне достаточно для рекламы до 45 минут.
Пиши запрос.
Так, хорошо. Сейчас тогда это самое. Есть проект протокольного решения. Давайте тогда по порядку. Давайте за основу принимаем.
Можно один вопрос.
Принимаем.
Вопрос.
Да.
Можно.
Да.
Ну, я просто.
У меня такой вопрос.
Я подняла руку. Я просто тут читаю вопрос. Сейчас в районе открывается много сетевых продовольственных магазинов. Почему в этих магазинах не предоставляют скидку по карте москвича? А что, Сергей Генрихович знает почему?
Ему Бешарова даст справку, ответит, что и более того, вопрос поставлен неправильно, злонамеренно неправильно, потому что скидка предоставляется. Он перечислит...
Нет, а это как компетенция?
Ну, так говорит, его... Еще кто-то...
Вы сказали, что вопрос по
ремонту дома, где живет Гличенко, не относится к компетенции главы.
Да.
А по всей видимости, вопрос по капитальному ремонту в части замены 4 лифтов в доме 12 на таможенном проезде относится.
А?
Номер 7.
Нет, он тоже не относится. И я не знаю, как глава ответит. Но вопрос, насущный вопрос наболевший, я считаю, что его надо оставить. Про лифты мы обсуждали. При этом я думаю, что глава управы может сказать, что этот вопрос не входит в компетенцию, и мы все умоемся, вот так вот скажем, спасибо. Так, поэтому кто за то, чтобы принять за основу? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Принимаем за основу. Дополнение. Вот Павел предложил, значит, как-то сформулировать вопрос 31 по ОДПУ. Там мы можем даже ему поручить, если это сам. Поддерживает кто-то, чтобы 21 вопрос включить вот на тему ОДПУ?
Каким образом управа участвует в восстановлении работоспособности общедомовых приборов?
Ну что, будем задавать 21 вопрос? Будем задавать это?
Давайте.
Да? Все, даже не буду голосовать, вижу, что тебя поддержали. 21 вопрос будет. Записали, да, вот это? Так, еще в целом принимаем протокольное решение? Кто за это предложил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, проходим.
Все,
да? Так, все, прошли 12-2.
11-2. 11-2.
Как рассмотрели, да? Так, 3.
Информация
3, да?
Да, 11-3.
11-3. Так, 11-3. Коллеги, просто чисто информационно, значит, вот такой вот ответ мы получили из департамента транспорта о том, что вот эта платная стоянка по 44 метро строения 2 будет, понятно, да? Ну, то есть реагируют уже хорошо. Ну, так, следующее, с определением главное, тоже информационно обращаю ваше внимание вот на эту табличку, коллеги, девочки.
Извините, пожалуйста.
Значит, вот вы на эту табличку обратите внимание, 12-4. Значит, мы здесь обобщили информацию о соблюдении регламента совета. Такая табличка будет выходить ежедневно после каждого, вернее, еженедельно после каждого заседания совета депутатов, где отмечены нарушения регламента и соответствующие ссылки на статьи регламента. Для того, чтобы вы изучали регламент, осознавали свои ошибки или убеждались в своей непогрешимости, а потом посмотрим, как мы будем реагировать. Это я выполняю свои функции председателя заседания совета. Имейте в виду, что здесь каждый выскакивает, да. Особенно прошу обратить внимание Ермакова, при всей его дисциплинированности, 4 замечания, и сегодня я не меньше насчитал, которые даже молодой Павел Михайлович отметил, что
с большим интересом.
Достаточно опытный, умудренный жизнью. Александр Юрьевич позволяет себе. Нельзя. Так. Понятно, да. Изучите свои несогласия, да.
Первое. Во-первых, у нас формировки грубо нет, поэтому чисто нормативно мы не можем. Это субъективная оценка, что да. Является грубой. Поэтому я бы это вот таким образом не вел, потому что, допустим, я не хочу останавливаться на персонале, у нас были случаи и на грани цензурности высказываний, которые здесь не попали в эту оценку, да, я бы предложил второе предложение, которое, на мой взгляд, не менее важно, высказать благодарность Елене Павловне, Елене Ивановне и Вениамину Геннадьевичу за безусловные
выполнения
требований регламента и уважительное отношение к коллегам.
Молодец. Это самое. Насчет группы. Насчет группы здесь даже не субъективно.
Сказать спасибо трем человекам, которые не нарушали регламент, за то, что они к нам
закрепили. Насчет коллеги. Насчет группы это тоже не субъективное мнение.
Там, где внимание на
Саркис.
Вот это грубое. То есть,
все равно нет у нас оснований.
Я услышал вас.
это самое, тем не менее, оно, конечно, не является каким-то процессуально. Да, но я бы считал, необходимо обращать внимание вот на такие, совсем же, из рук. Так, последнее. Евгения, сейчас до тебя дойдем. Значит, 12.5.
Это капитальный ремонт.
12.5.
12 тут написано.
Да. Написано 12, читаем 11.
Это не важно.
Значит, памятку. Дело в том, что вышли некоторые актуальные законы, там постановление правительства Москвы, мы вам ее обновили, мы давали, помните, у вас есть, для напоминания, для того, чтобы вы руководствовались, когда подписываете акты, открытия, закрытия и так далее, вот для этого. И немаловажно, я приложил справку по вопросу об исполнении региональной программы капитального ремонта в районе на 2015 году по состоянию на 1 февраля 2016 года. Это была коллегия районная. Значит, Павел Михайлович там спрашивал некоторые вещи. Почитайте ее внимательно, посмотрите и будете в курсе, чего есть. Кроме того, решением коллегии рекомендовано Совету депутатов заслушать о ходе выполнения капитального ремонта в районе, ну, где-нибудь в апреле. Вот мы завершим все эти отчеты, ругани, переругани, и послушаем, вызовем капитальщиков всегда и заслушаем их. Понятно, да? Вот для чего я вам дал. Следующий материал. Дина.
Да, давай. Смотрите, у меня, во-первых, предложение, у нас здесь никаким образом не затронуты акты скрытых работ, по целому ряду работ это достаточно важно. Да, то есть хотелось бы, чтобы каким-то образом это окружность было обозначено. Во-вторых, когда у нас приходят представители исполняющих организаций, чтобы им ответное письмо указывало, чтобы они приглашали, соответственно, к приемке скрытых работ.
Вот я и хочу, чтобы когда мы будем...
И при заслушивании, чтобы у нас обязательно при заслушивании отчет с адресами
совсем, во-первых,
даты, которые участвуют
в скрытых работах. Это первое. А может быть, первое я... планировал направить им письмо о том, что значит, депутаты наделены этими полномочиями, чтобы они тебя приглашали на открытие работ не после того, когда уже половина работы сделалась по статье 24, кстати, о чем идет речь, вот, а до того, как открывают работы, и еще раз предупредить, что не будет подписано тобой, они не получат деньги. Они просто реально не получат деньги, особенно по акту закрытия работ. Поэтому здесь все очень серьезно, и мы, конечно, еще раз обратим внимание вот этих вот функционеров фонда капитального ремонта на безукоснительное выполнение постановлений правительства Москвы. Так,
вопрос, и... можно прям, да, по этому? Пожалуйста. Прям прочитала, за 30 дней предупредили, позвонили только сегодня. А вот письмо есть про мою авиамоторную 23?
По поводу?
Что меня приглашают 30 дней назад, прислали они письмо?
Нет, конечно. Если тебе не прислали, ты можешь...
Они звонят прям чуть не сейчас, бегите.
Значит, вот поставьте себя на должный уровень. Как это делает, допустим, Андреева? Она иногда перегибает палку, но иногда она ведет себя правильно. Она говорит с должным почтением. За 2 дня хотя бы предупредите меня. Ее сейчас уже научились предупреждать. Просят, конечно, меня, чтобы я ее не включал в эту комиссию, но я иногда включаю ее для остраски, для того, чтобы это самое. Точно так же Тарасов, насколько я знаю, достаточно принципиальные люди. А наши ребята, вот сидят, ну, ладно.
Подписывают. Да,
представляете, это не графики и всякую фигню, но потом приходят к вам, плачут перед вами, не знаю, что, ты встаешь их...
Не присылают самых таких вот бессильных, каких-то жалких сотрудников.
Последний день живет.
На открытие мне присылают.
Слушай, на открытие. Передай смертью. Подпиши, завтра я умру, да?
Ну пойдемте.
Да. Понятно, да, коллеги. Особенно,
знают, кого послать.
На эти вещи обращайте внимание, вот там, где это самое связано с объемом.
И вот теперь про декларацию.
И про декларацию. Значит, я попросил Евгению, чтобы она, во-первых, сделала, распечатала саму форму декларации. Я думаю, что продвинутые ребята у нас сами распечатали себе из консультанта, там из других источников.
А руки будем заполнять?
Нет.
Разрешается от руки?
Нет, ну, чтобы вы видели.
Чтобы проверить машину. Я вот вам по бумаге на первой страничке написала, что мы вам разошлем.
Значит, да. Во-первых, это самое, я вот вас еще раз познакомлю с Евгенией Сергеевной, которая вам окажет всякую помощь посильную, методическую.
Что это, с театром брать справку надо?
Физическую, да.
Не только из-за того.
Для того, чтобы вы могли запомнить.
И
кто, секундочку, коллеги, кто чувствует, вот что это самое, ну не врубается, обращайтесь, будет помогать.
Я вообще никогда не заполняла, это не
обязательно.
Мы без нее пойдем.
Срок до 1 мая 2016 года, да?
Да, до 25
апреля. До 25 апреля.
Это вопрос в том, что мы должны еще данные
публиковать. Вот если я в банк приду, такую выписку дадут, я никогда не брала, хотя я заполняла вот эту штуку. Нам говорили, только вот на 31 число пишешь на счету, сколько денег, миллион. А здесь написано за год. Ну вот, смотрите, они дадут тебе выписку.
Можно вопрос?
Неправильно. Когда выписку, мы записали последнюю цифру на 1 декабря. С карточки со своей.
Откуда ты? С карточки.
Распечатанный чек. Вот это чек. Мобильный банк. Вот это чек.
Совсем
глупо. То есть какая-то бумага.
Какая-то бумага.
Я же чек прикладываю. Там все в деталях прописано. Я не вижу, что
сегодня. Никакие справки вы не обязаны прикладывать.
То есть пока вы парадно. Нет.
Сколько
нет.
Там строится этот самый
методический бумаг? Я могу теоретически сказать, что я сдал, к примеру, брату.
Да, да.
И в принципе, строго по букве закона, я выполнил свои обязательства.
Конечно.
Ты прав.
Значит,
я сдал брату.
Коллеги, методичка, да, методичка на 29 листах. Кто хочет сам освоить, осваивайте.
Кто хочет, это не нормативный документ.
Коллеги, еще раз предупреждаю. Она...
Брата печати...
Она бухгалтер, только примет от вас. Вот что вы напишете, то она и примет. Потом через два месяца приходит прокуратура, а вот они уже проверяют. И дальше уже.
Кому
да.
Да.
То есть, имейте в виду, можете написать везде прочерки. Придет прокуратура, докажете эти прочерки, ради бога. Поэтому я старый бюрократ, всегда запасаюсь бумажкой.
То есть она сразу будет беседовать за день?
Нет, она не будет беседовать. Она запросит ГИБДД по поводу того, какая у вас машина. Если вы написали, что у вас Запорожец, а на самом деле Volkswagen Touareg.
Вам не надо допрос, вы к соседям придете, там соседи все расскажут, какая же садик. Они тут приходили все
время. Напишите, что вас следили, они запрашивают регистр.
Павлович, я больше скажу, они рассказывают, где садик паркуется. Тыкают на конкретное место.
Коллеги, все поняли? Так, какие есть вопросы, объявления, замечания по ведению? Нет? Вопросы все повестки дня рассмотрены. Объявляю закрытым заседание Совета депутатов.